фрайер, фрайер, храня дров Сережа. Все деревья рожал.
Вот среда, 25 мая. Восемь часов 38 минут, среда, 25 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнорра, ведущая
Сергей
программы.
Сергей Даренко, добрый.
Очень много людей объясняло по поводу премьер-министра. Значит, у премьер-министра был внутренне противоречив, но надо сказать, что его пресс-секретарь, очень верная Наталья Тимакова, очень она молодец и все на свете, она тотчас стала его выручать.
Да, конечно, всегда его,
выручали, его выручала не только Тимакова, его выручал пенсионный фонд, его выручала всякие люди в правительстве. Все стали выручать.
А Кремль не стал комментировать.
Кстати, Кремль не стал комментировать, дистанцировавшись. Но это и справедливо. Это справедливо. Но тем более, что
обидно.
Не надо было принимать на себя. Кремлю не хотелось принимать на себя это.
Естественно.
Значит, Медведев ошибся в чем? Он сказал, что не было вообще нигде индексации. Это ошибка. Медведев просто, может быть, запамятовал, что индексация в феврале была. Ну, запамятовал.
Ничего страшного.
Может такое быть. А что же, все же мы люди, люди, конечно. В феврале, оказывается, была. А Медведев сказал, нигде не было. Индексации вообще нигде не было. Это неверная информация. Вот, но это потом все поправили. Потом, значит, вторая тема была с Медведевым, что, оказывается, действительно в Крыму не было индексации участия людей. И вот я сейчас по памяти рассказываю, читал сегодня несколько публикаций по этому поводу. Значит, оказывается, в Крыму, когда Крым присоединился, пересчитали пенсии таким образом, что повысили, об этом говорил Путин, в два раза пенсию.
Именно в Крыму.
Здесь, если я помню, противоукраинских. Повысили в два раза, пересчитали в рубли.
Понятно.
Значит, но некоторые оказались выше среднероссийских. Нет, не среднероссийских, а выше таких, как если бы им насчитали в России, если бы они жили в России. Понятно, да?
Ну да.
Так было решено в прошлом году, что всем в феврале 4% индексировать, а тем, у кого оказались пенсии выше, как если бы они были в России обычной, да? Не свежеприсоединенной, а обычной, а тем не индексировать. И не индексировать до тех пор, пока не сравняется. То есть, условно говоря, понятно, да, о чем речь? Например, у тебя 10 тысяч, а положено тебе получать, харчеваться на месяц на 8. Хорошо, им меньше не делают. Сталось у них 10, так они и живут на 10. 10, хорошо. Но всем индексируют, например, 8 тысяч превращаются в волшебные 4%. Что такое 8 тысяч? 8 на 4, 32, 320 рублей им начисляют. Правильно?
Угу.
Значит, 320 рублей. Правильно я рассчитываю?
Да, правильно.
320 рублей. Значит, у них было 8 тысяч, а стало 8 320 рублей. Это 4% прибавили. А те, кому-то стало сразу 10. Ага. Их просто морозят и говорят, вы пока ждите. Потом те, которые 8320, им еще что-то прибавят. Например, еще 4%. Фантастическая сумма, которая может быть уже не 320, а 335 рублей. Еще плюс, понятно, да?
Да.
Ага, а тем скажут, которые 10, скажут, ребята, стойте. Годите, пока ждите, потому что вы еще вас не догнали, те, которые внизу. И так постепенно, индексируя всем остальным и делая их абсолютно счастливыми, возводя их уже в какой-то ранг совершенно счастливых окончательно людей, а те их ждут, которые уже счастье обрели прежде. Понятно?
Да.
Вот этого Медведев тоже не знал. Он просто не знал об этом. Вот. Но это решение было правительства. Но он, может быть, ну, сказать, много решений. Он не обязан знать обо всем.
Правильно? Ну, вот вопрос.
Не обо всем.
Обязан, не обо всем. Но все-таки это такие основные решения.
Ну, не обо всем. Нет, ну, не обо всем. Нет. А? Зачем?
Это самые важные решения, собственно, самые часто задаваемые вопросы.
Он не знал об этой ситуации в Крыму. И он не знал о том, что в феврале была индексация 4%. Ну, теперь, наверное, вспомнил. Может, подсказали, и все. Его задача была людям подарить надежду. И надо сказать, что одобрительный гул, мы это помним вчера, одобрительный гул.
Да, одобрительный.
Был одобрительный, конечно. Был одобрительный гул. Медведев, Крымчат. Ребят, ну послушайте еще.
Ну это
раз.
Просто, знаете, такой...
Ну послушайте
еще раз. Это не одобрительный гул, это просто приехал премьер-министр,
нет,
и нет, вот он попрощался, нет. И все такие...
Нет, ну как нет? Был одобрительный гул. Народ обрадовался, что премьер сказал им, значит, несмотря на то, что они точно понимают, что это неверная информация, все равно им приятно было тон услышать хороший голос.
Желание хорошего настроения.
Хорошее настроение, здоровье и так далее. Они видят, как тебе сказать, русский человек, когда видит власть, Он ее видит с восторгом, потому что от нее исходит некое сияние.
Да, независимо от того, что он говорит.
Конечно, осанна, восклицает да, русский да, человек, естественно. Да, да, да. А как он говорит? Он говорит, например, мы из тебя из спины вырежем два ремня, например. Он осанна, что не четыре. Ну, потому что это же все, это счастье, понимаешь? Счастье. Вот, на самом деле... Русский человек одобрительно гудит, и от строгости тоже начальство. Денег нет и не будет. Все. Я же рассказывал тебе, может быть, о Черномырдине. Этот рассказ мне... Эту историю мне рассказал...
это великолепно.
Великолепную историю мне рассказал Шендерович. Мне рассказал ее Шендерович. Эту великолепную историю 10 лет назад. Значит, Шендерович ручается, что ему рассказывал очевидец. Серьезная история, совсем серьезно. Значит, нет, Черномырдин, еще когда, еще в самом начале, в конце 80-х или начале 90-х, самое вот то время еще на стыке времен 80-х, 90-х, вдруг возникло брожение умов где-то на севере среди газовщиков. И Черномырдин полетел на личном самолете, ну тогда министерском, полетел на самолете, значит, в это место. Собрали всех начальников управлений, большое число начальников управления, начальников участков, газовщики сидели. Когда буза пошла, угу. В связи с перестройкой, люди о себе возомнили. Значит, и Черномырдин сел в президиуме, и они выступали полтора часа. Полтора часа честного выступления. Черномырдин ни полслова не проронил. Следующий, кто еще хочет высказаться, следующий. Полтора часа. Он только воду себе наливал из графина, и все, и пил, и спокойно смотрел на них, спокойно абсолютно. Вот. Потом, значит, вот слово предоставить. Да, Виктор Сергеевич, все выступили. Пожалуйста, вы подведите, как сказать, итог. И к нему, к Черномырдину, обращается ведущий.
Да.
Он выходит. Значит, там к трибунке или тут у него микрофон был, этого не знаю. И он поднимает на них глаза и говорит, я так понял, вам денег надо. Зал одобрительно загудел. Гу-гу, ну как же, ну конечно. Ну что? А говорили не про деньги. Говорили, что чтобы повысить производительность и выполнить 5-летний план.
Да-да-да.
Значит,
да, да.
А Черномырдин, я так понял, вам денег надо. Они такие, гу-гу-гу-гу, отвечайте. Значит, хрен вам вместо денег. Разворачивается, уходит. Дальше же у меня. Разворачивается, уходит. Но он не хрен сказал, а другое слово. Да. Прямо, ну, тоже на схожую,
да,
первую
мы
букву. Да, вот вам вместо денег. Вот вам вместо денег. Разворачивается ровно на 90 градусов. Ровно маршевым шагом выходит из президиума, выходит из зала, выходит из здания, садится в машину, садится в самолет, улетает в Москву. Все. Значит, и интересно, что тот, кто там был, говорит, как реагировал зал. Значит, все вдруг сказали, да, ну, за работу, товарищи. Ну, вот что сказать, за работу, товарищи. Вот и все.
Это гениально.
Это русское восстание. За работу, товарищи. Значит, хрен вам вместо денег. Это Черномырдин, но это в передаче Шендеровича, но он ссылается на участника совещания.
Даже если это анекдот, все равно он очень
прекрасный,
очень
прекрасный анекдот. И в этом смысле крымчане получили надежду. Какую надежду?
Денег нет.
Что денег нет. Это и хрен вам вместо денег. И они получили надежду, в каком смысле? Что их не забыли, что их видят, что око власти
развернулось к ним, да.
Око власти развернулось на них, что оно их осеняет счастьем. Естественно, ребят, ну а как еще? Ну, конечно. Мне кажется, что это так. Крымчане выглядели обнадеженными, они выглядели счастливыми в этот момент. Я слышал гул там, закадровый гул на этой пленке. Ну, конечно, конечно, заработал, товарищи. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте,
Фрог. Здравствуйте, Фрог.
Мне для полноты ощущений этой картины не хватило коронной фразы в конце, а теперь селфи.
А теперь селфи, нет, ну селфи.
Нет, я не об этом.
Да.
Я хотел сказать о том, что несколько лет назад в Москву приезжала какая-то высокопоставленная то ли английская, то ли американская гостья, и перекрывали там, в общем, в районе Внучки.
Да.
И вот эта дама, когда с кортежем ехала, то народ стоял и гудел в клаксоны, наш, московский,
да,
народ. И она спросила, а что же эти люди делают? И ответ ей был какого-то из наших чиновников, который я сопровождал, просто потрясающий. Это они вас так приветствуют, ликуют.
Ликуют, ликуют. Ну, может же, конечно, быть так, ликуют. А причем ликуют продолжительными длинными гудками. Народ гудел приветственно и хорошо. Запомните это. Никакого возмущения, ничего не было. Все было прекрасно. Поехали дальше. Про деньги. Слушай, игрушечные деньги дали в Нарфоминске в награду людям. Ну, это, мне кажется, очень правильно тоже. Вообще
видела...
игрушечные.
Да-да-да, я видела это сообщение.
В Нарфоминске победители 15-го фестиваля юношеского спорта. А юношеский спорт – это довольно большие люди с развитыми, вот уже с развитыми
совсем
вторичными половыми. То есть такие большие люди. Вот. Они получали кубки, грамоты и денежные подарки, как было объявлено. Когда же они явились домой, то обнаружили, что это игрушечные деньги из банка приколов.
Ну, не домой, а, видимо, когда они пытались в магазине...
Скрыть конверты.
В магазине.
Да, скрыть конверты.
Купить
игрушечные деньги. Но мне кажется, что это прекрасная идея, которая учит нас духовностью.
Да, конечно.
И высмеивает, в сущности, деньги.
Безусловно.
Высмеивает. Очень правильно.
Суплен.
Школьники, да, конечно, устроили скандал. Родители наверняка, склочные родители, которые используют детей для обогащения.
Хотели отнять у них эти
деньги. Нет, родители, конечно, хотели отнять, купить водки, какие-нибудь мерзости, там, табака, еще чего-нибудь.
Так, кубок ты бери себе, а вот это конверт.
Да. Деньги в ближайшее время школьники получат. Все будет хорошо, а чиновника ждет
хорошего
наказание.
Настроение,
а я думаю, что чиновника за что наказывать? Он наверняка на один к одному купил игрушечные деньги. То есть, условно говоря, на 1 000 000 рублей купил 1 000 000 игрушечных рублей.
Да.
Или они дешевле? Игрушечные деньги дешевле?
Я не знаю.
Честно. Игрушечные деньги всегда дарят богам китайцы. Они считают, что боги идиоты, в земных делах не разбираются, и они, знаешь, такие желтые бумажки просто сжигают вместо денег.
А, по-моему, не только китайцы, а вообще вот в Таиланде, где вот эти домики для духов, там тоже кладут.
Они сжигают деньги, на которых написаны цифры, миллионы и чего хочешь на этих игрушечных деньгах. Считают, что боги все равно идиоты. И очень справедливо,
они,
кстати,
не
и очень справедливо они считают, что боги идиоты. Поэтому они им возносят побольше всяких желтых денежек, а боги там довольные, такие сидят, кумарят там и все. Понимаешь? Ну вот, как планировалось, денежные призы будут получены в самое ближайшее время, заявила какая-то чиновница и все на свете. Я считаю, что опыт правильный. Всем надо, и в зарплату надо игрушечные давать.
Да.
И в зарплату надо игрушечные давать. Ну, значит, смотрите, я... Про индексацию. Да, здесь большая публикация. Я теперь нашел публикацию, где я прочитал про эти крымские индексации. Это газета «Ру». Если кому-то интересно, посмотрите. Премьер не заметил индексации. Огромная статья, где как раз рассказ о том, что до 30% и даже более 30% крымчан не прошли через индексацию, поскольку им изначально повысили. Вот смотрите. 37% пенсионеров в Крыму и 42% пенсионеров Севастополя не прошли через индексацию февральскую, который премьер не знал. Он сказал, что никакой индексации не было. Что нет денег. Но, тем не менее, они через нее не прошли, потому что им прежде дали какие-то кошмарные заоблачные деньги.
10 тысяч.
Может быть, 10 тысяч, может быть, 9.
Не, какие-то бабушка, совершенно... которая за кадром говорила,
на
говорила 8 про 8.
Трудно прожить. Даже 4% не дали, она сказала. Да. Ну, бабушка, может быть, какая-то склочная, либо ориентированная пятой колонной могла быть. Бабушка могла быть предательская. Бабушка могла быть предательницей.
Нет, я так понимаю, что всех...
Ветераном предательского движения, я бы сказал. Она могла быть ветераном пятой колонны, понимаешь, бабушка? Может быть, она еще вдобавок какая-нибудь из Меджлиса, там,
ну, да, да,
может
да.
быть, она нанята, а может быть, она нанятая Моссадом какая-нибудь бабушка. Мы же не знаем этой бабушки, кто ее проверял-то, эту бабушку?
Она сама из Моссада просто, да.
Ну и все, ну и все. Значит, ну вот это вот я просто вам обозначил тему. Значит, смотрите еще. Советник президента насчитал в России 5 миллионов новых бедных. Оказывается. В России с начала кризиса появилось почти 5 миллионов новых бедных людей, сообщает в среду в преддверии Президиума экономического совета при президенте советник главы государства Андрей Белоусов. Почему? Как он считает? Оказывается, у нас было 10% бедных ниже прожиточного минимума.
Да.
Послушай меня, но мне кажется, что это нищие. Ведь прожиточный минимум у нас...
Это типа 6... Ой, нет.
Где-то 6 с небольшим или что-то такое. Прожиточный минимум.
Или уже 7.
Посмотри. Я знаю, что там можно купить килограмм корней маниоки.
Он постоянно меняется?
Нет, он почти не меняется никогда, потому что всегда в корнях маниоки высчитывается. А маниока всегда примерно в одну цену.
Так, на 16-й год еще не установлена величина прожиточного минимума. Четвертый квартал 15-го года в размере, ну что же, ну в среднем на душу населения... Не может быть. 14 тысяч? Нет, не может быть.
В среднем на душу.
14 тысяч 413. Это...
В среднем.
Это безумные
шальные
деньги.
Для пенсионеров 10. Значит,
не может быть такого.
Да, а для детей 12. Это прожиточный минимум. Еще не установлен. Но в июне 16 года будет установлен. А, нет, это правительство Москвы. Даша.
Да, да,
Москва
я
жирует,
что
конечно.
Пока Россия
ест...
Вот в России сейчас.
Да, давай в России. Нет, в Москву не считай. Москва жирует. Пока Россия, значит, там доедает плесневелую корку, Москва жирует. Нет, угу. Скажи, что в России? Россия — это как другая страна все равно, что
так,
6
вот
тысяч...
На душу населения. 15-й год
9400. 9400. Постановление правительства Российской Федерации. 9400. А что это вот другие цифры есть тут? 10.
Для трудоспособного,
для пенсионеров. Для пенсионеров. 7781. Вот, 7781. Пенсы должны жить на 7781 рубль.
Да.
Понятно. В месяц? В месяц.
В Севастополе 9200, пенсионеры должны жить на 9937, да. То есть 10 тысяч.
7 тысяч, мне все-таки важно, 7781? Мне хотелось бы разделить это, значит, вы посмотрите, как они кошмарно много зарабатывают. Разделить на 30 для начала я хотел бы пенсионеров. Получается, что они в день получают 259 рублей. Представляете, бесстыжие люди. 259 в день, 259. Uh-huh. Разделить на 24 часа, то есть когда они спят, понимаешь, спят, посапывая, может быть, они получают все равно 10 рублей в час.
Ну,
они получают 10 рублей в час, пенсионеры.
Юрий Николаевич смог бы нам рассказать, как
да.
он выживает.
10 рублей в час, 10 рублей в час. Даже когда спят, пенсионеры получают 10 рублей в час. Надо последнюю совесть потерять. Я бы на их месте пошел бы и сдал деньги. Я бы сдал деньги. 10 рублей 79 копеек. Интересно, сколько они получают в минуту? Пенсионеры. Я хочу понять глубину стяжательства этих людей. Значит,
сибариты просто какие-то.
Конечно. 17 копеек. Нет, 18 копеек. 18 копеек в минуту. 18 копеек в минуту. Правильно я посчитал? Я не знаю. Может быть. 18 копеек в минуту. Представляешь?
Класс.
Ну вот. А мы считали членов правительства, которые в минуту получают тысяч по 70 рублей, да, в минуту.
Помнишь? Как? Тысяч 70?
Ну как же, мы считали. Мы считали с тобой.
Да ладно.
Членов правительства. Ну а как? Ну если там по 100 миллионов, например, там, сказать, там по 200 миллионов в год.
Это официальная
год.
Зарплата?
Ну, например, да, нет, задекларировано.
Мы же не говорим,
сколько
доход,
не,
сколько
задекларировано, мы не говорим.
Да.
Но
да.
Там получалось в минуту как-то совсем много. Ну, давай посчитаем. Я просто помню гонорары, какие-то люди ответственные получали там по 100 миллионов, да? 100 миллионов я попробую набрать на, там, секундочку, 100 миллионов, сейчас, а у меня не получается, у меня 10 миллионов, и все. Нет, 100, вот и получилось. Значит, разделить это в год на 365, разделить на, значит, на 24 и разделить на 60. Получалось в минуту 190 рублей. Всего-навсего. А у 50, то есть 10 минут покакал, например, 190 рублей, 1900 рублей получил. 10 минут покакал, еще, думаешь, я не встану, я пока дочитаю статью. И 20 минут покакал. Значит, и получилось уже сразу 380 рублей, смотри. А у пенсионера 18 копеек в минуту. Ну, уже, это же правильно.
Да, это
он же уже пенсионер, он же уже на выход идет, да. Он же уже в Царствие Небесное направлен.
Практически одной ногой.
А в Царствие Небесном ему пенсия не понадобится, там же хорошо по любасу. Там хорошо, правда же? Но я слышал про это от кого-то.
Копите.
Какой-то мне рассказывал дядечка. Да, какие-то дядечка рассказывал вещи. Ладно, про бедность мы поговорим сразу после обзора в движении и новостей.
Подъем. Движение.
5 баллов.
5 баллов. Давайте посмотрим сейчас движение. Значит, я хотел обратить ваше внимание на восток Москвы, где сегодня коллекционные адские пробки 3 км в час на Нижегородке. Это существенно больше обычного. На почти на всей протяженности Нижегородки пробка. И щелчок сегодня совсем кошмарный, 7 км в час, но сама длина пробки представляется экстраординарной, необычной. Стоит Рублевка перед Можайкой, 10 км в час ползет. И сегодня очень большая пробка длинная на Ленинградке. 10 км в час она, но она длинная. И 10 км в час проспект Мира тошнит перед Енисейской. Значит, на Вернадского очень плохо. 3 км в час, ребят, туда не ездите, не надо.
Там ремонтные работы.
Ну вот не надо.
Почти для трешки.
Смотрите, сравните, пожалуйста, скорость на Ленинском 10 км в час, а на Вернадского 3 км в час. Очевидно, какой выбор надо сделать правильный, правильно? Ленинский. 10 км в час и на Профсоюзной перед Гагарина. На преслиянии Каширки с Варшавкой 5 км в час скорость достигает, и люди там уносятся вдаль куда-то. Да, а назад, когда они пытаются по Тульской проехать, там какой-то крендель устроил аварию. И поэтому левый ряд и средний ряд закрыты. Тульская из центра не хочет ехать, и Киманка стоит полностью. Кремлевская набережная стоит, новости.
Часов 6 минут, среда, 25 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Добрый
день, пишет ВС. Сделайте на вашем радио формат позитивных, хороших новостей хотя бы минут 30. А то от жести и всякой отвратительности уже устали. Спасибо за внимание, Владимир, Москва, 35 лет. Знаете, мне кажется, Владимир, что 35 лет, во-первых, это самый лучший возраст для мужчины, по крайней мере, ну, мне кажется. Вот, и вы взрослый мальчик. И для взрослого мальчика всегда лучшие новости – это быстрые новости. Лучшие новости – это как можно быстрее все узнавать. Потому что взрослые мальчики принимают решения.
Это новости обо всем.
Да, нет, абсолютно. Нет хороших новостей. Есть быстрые новости и медленные новости. Хороших не существует. Потому что взрослые мальчики хотят принимать решения. Для того, чтобы принимать решения, они должны быть информированы. Для того, чтобы быть информированными, они должны получать максимум новостей как можно быстрее. Это и есть прекрасные новости. Хороших и плохих новостей не бывает. Хорошая новость заключается в том, что... А что, я не знаю. Что хорошее?
Не знаю. Купил квартиру, вот хорошая новость для себя.
Он.
Да.
Ну, он будет каждый день покупать квартиру.
Не знаю.
Слушайте, вы хотите спрятаться от новостей, вы мечтаете о удушающей, лежащей на вашем лице сиськи матери? О чем вы мечтаете? Вы хотите в утробу назад, в утробу матери, там свернуться в калачик и жить там при плюс 37?
Нет, я согласна, что иногда просто хочется, чтобы что-то взбодрило.
Слушай, Димакуйо, сидит, у них что-то сломалось в самолете. Давайте звонить по этому телефону. Вот он, вот этот вот телефон, сейчас мы будем звонить. Димакуйо сидит в аэропорту, сломал в самолете что-то. Вот. Че, дядя Вася? 915, почему? 915. Мы сейчас очень просто наберем Димакуйо. И позвоним ему легко и непринужденно. Хорошо, вот, сейчас. Он что-то сломал в самолете, сейчас расскажет. Сейчас прямо сейчас. Что, нет? Алло? Ничего нет? Сейчас будет.
Алло.
Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Слушайте, а скажите, пожалуйста, ну что-то сломалось в самолете? А ваш супруг сломал или оно само?
Нет? Я не знаю, видимо, он лучше знает, что сломалось.
Ну скажите.
Нам не сообщили.
Сломался крафт в ДМД, он пишет. Крафт в ДМД, прямо перед вылетом С7, поломка шасси. Сидим, ждем новый борт, а дадут ли? Пишет он в Твиттере. Закрылку заклинило, потом он говорит, позже. Не шасси. А он рядом с вами?
Нет, он не рядом.
А его зовут Дима?
Да,
а не...
Дмитрий,
потому что он Димакуйо. И здесь,
да.
Мы не знаем. Слушайте, скажите, значит, сломалось и все, и навсегда. А куда вы собирались лететь?
В Санкт-Петербург.
Ладно, если есть возможность, попросить его написать мне в Твиттере, хоть в личку, хоть просто в Твиттере. Пусть напишет, чего там окончательно сломалось.
Хорошо, я ему сообщу, потому что я собираюсь лететь, а он...
А он вас провожает?
Ну, а он мысленно.
Остерегайтесь. Давайте, чтобы самолет был проверенный, хороший, и все, мы вам желаем счастливого полета, Кать. Счастливо.
Да, хорошо,
счастливо.
Спасибо.
До свидания. Это Катя, она летит в Петербург, у них что-то сломалось на S7.
Зачем в Петербург лететь?
На S7.
Тем более. Нет.
На S7, я помню, я знаком с этой компанией, потому что на нем летала Вера Брежнева взад-вперед в фильме «Елки». Я его смотрел где-то в автосервисе, сейчас не помню. А, нет, вот смотри. Шасси. Вот, не склоняемый. Большой толковый
салон. Есть у нас сообщение, кстати, в...
Да.
Рейс S7-047 Москва-Санкт-Петербург задержан по причине неисправности борта. Сначала на 30, но теперь на час.
А, все пошло, да?
Не чинят или ищут новый.
Шасси.
Непонятно.
Там меня просто поправляют. Шасси, правильно, на «и». Но, знаете, это проблема. Это действительно французское слово. Просто у меня так же, как компас-компас, летческое ударение иногда проскакивает. И простите, пожалуйста,
профессиональный
меня.
Сленг.
Профессиональный сленг. Абсолютно профессиональный сленг. Хорошо. Ждем, что они починят или не починят. С тех пор, как там летала Вера Брежнева, прошло уже довольно много лет. У них один самолет или восемь? Сколько? Один, два? Сколько?
Не знаю. Я летала...
Я не знаю про эту компанию ничего.
Я
знаю, что в нем летала Вера Брежнева во время елочек.
У них очень симпатично, так все, салатовенькое такое.
Мне жена пишет, мы летали на ней в прошлом году. А куда? Жена, пиши, куда? Я не понимаю. Она мне говорит, мы летали на нем в прошлом году. Боже, на память моя одна бока. Час полета я помню не точно.
Вы пытаетесь вытеснить это из сознания.
О, черт, мы летали в Мюнхен. Ах, вот оно что, мы летали в Мюнхен. Вот жена лучше знает. Ну, хорошо. Ладно, они все про нас знают. Давайте про бедность. Про бедность! Все, хватит. Наконец-то. Советник президента насчитал в России 5 миллионов новых бедных. Давайте говорить о бедности, наконец. Значит, смотрите, мы вычислили, что такое бедность. Бедность в России, не в Москве, в Москве там и 14 тысяч есть, и что такое. В России для пенсов, например, это 7781 рубль.
Да.
Бедность в России. Вот ниже этого уровня, например, да? Ну там, а нет, а не пенсы, там 9 тысяч, например, там счет. Значит, ниже этого уровня жили до кризиса 10% населения. То есть у 10% населения было меньше, чем 9 тысяч в месяц по вот этим нынешним меркам. А оказывается, теперь в таком положении 13% населения.
Вот так.
А что такое порог бедности в вашем представлении? 7373, 13%, ребят, это очень много. Я считаю, что много. Ниже даже вот этого нищенского порога бедности. А порог бедности, как вы понимаете, все-таки нищенский. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Татьяна.
Да, Татьяна.
Что касается бедности, небедности,
да.
Я даже не знаю, как это квалифицировать.
Да.
Дело в том, что вот мы вчера в 11 часов вечера приехали из Калужской области, из Мещовска.
Да.
Мы туда ездим каждое лето, и вот то, что я вчера увидела, меня просто вот не то, что вчера, а вот эти несколько дней, что мы там были, я, конечно, до сих пор нахожусь под впечатлением.
Поделитесь, пожалуйста.
Покупают в основном хлеб.
Хлеб.
Я зашла в магазин хозтоваров, чтобы купить клеенку на стол постелить на улицу. Там не было вообще ни одного покупателя, кроме меня.
Да.
Улицы пустые. Вот там построили магазин «Магнит». Там покупают в основном те, кто приезжает на машинах, на иномарках. Пришла бабушка, я ее видела раза два или три, мы с ней уже здороваемся в магазине, в этом «Магните». Она просто приходит, постоит и уходит. Да. Она не купила ни разу ничего. Я не успела ее спросить, что вам купить, к сожалению, к своему стыду и позору, не успела.
Слушайте, а при этом, если позволите, если позволите, ведь Калужская область у нас характеризуется как...
Она город считает... Мещовск. Это шикарный был город, который...
Ну, скажите, но ведь Калужская область и по сей день пользуется репутацией благополучной.
Да, это считается очень благополучная область. Да. А я вам рассказываю то, что я видела своими глазами в городе Мещовске, 17 тысяч жителей. Я вам звонила по этому поводу 2 года назад, с радостью докладывала, что мы наконец-то пробили дорогу насыпную, насыпь, к деревне к нашей, где мы находимся.
Да.
Понимаете, это не бедность. Это называется совершенно, наверное, уже по-другому. Это,
Слово.
Уже не нищета.
Я знаю слово.
Слово, знаете, какое называется? Я приходила в продуктовый магазин, где продавали своего производства, в основном всегда сельхозтовары, там какие-то, пусть там неказистые огурчики какие-то, да, но не вот эти вот там Мираторг, вот этого ничего там не было. Вот в этом магазине была я, при мне пришла еще одна женщина, купила какую-то булку, там что-то, вот. А вчера я пришла перед уходом, там очень вкусный хлеб они пекут, я купила 3 буханки, сидел, приехал мужчина, который с продавцом выбирали одну упаковку сосисок. Их там было 7, наверное.
Да.
Вот он стоял и выбирал, какую там, вот этот, какая-то копченая сосиска там, еще там какая-то. Вот они стояли, вот, и пока я вот обошла магазин посмотреть, что еще есть из местных товаров, чтобы привезти в Москву, потому что я этот хлеб московский есть не могу.
Слушайте,
Все это время обсуждали эти сосиски, понимаете, минут 15. Вот я моталась по этим полкам, смотрела. Вот сосиски.
Это гедонисты. Может быть, они гедонисты? Испанцы тоже очень долго обсуждают меню.
Да, конечно, да. Я понимаю, да.
Нет, скажите,
но я хочу сказать еще другой момент. Вот как-то вокруг банка было всегда некоторое оживление. То есть люди приходили, что-то покупали, платили, наверное, я не знаю.
Да.
Значит, вот в этот раз улицы, я обратила внимание, пустые. Народу практически нет. Ну, не знаю, может, все активно трудятся, я не могу ничего сказать. Вчера были...
Это они могли уйти на отхожие промыслы куда-то.
Может быть, может быть. Потом еще, значит, теперь еще вот такой момент. Приехали снимать нам показания счетчика электрического. Ну, мы бросились на плательщики, как бы у нас задолженности не бывает. И начали мне высказывать, что вот, а вы знаете, вот есть такие люди, которые не платят вовремя за электричество. Я возмутилась и говорю, а вам вообще в ваши головы не приходит, что у людей элементарно денег нету заплатить за электричество? И вы знаете, вот настроение вот этих мужиков, оно изменилось строго на 180 градусов.
Можно я вступлю в разговор, потому что вы картину уже нарисовали, я хотел вам дать то, что пишут.
Конечно,
во время вашего разговора нам пишет Евгений. Наблюдения москвичей, и, вероятно, ваши, над провинцией, очень смешные. А затем Эндри пишет. Все это не так, они все сами выращивают, а в магазин приходят обсмеять цены. Больше ничего им не нужно в магазине.
Ну, может такое, знаете, быть? Я не могу за всю, как говорится, не скажу за всю Россию, да?
Да.
Я могу сказать вот только за то, что вижу я. Значит, да. Что касается сами выращивать, давайте мы не будем горячиться. Значит, деревни тихо вымирают.
Да.
Вот эти поля, вдоль которых я проезжаю.
Они вымирают с 1860
года. Они зарастают рощицами,
да.
Понимаете?
Да, да, да,
я
да.
не могу на это смотреть.
Согласен. Это называется словом выживание. Слово выживание. Если мы с вами захотим говорить по-латыни, называется субсистенция. Субсистенция. Выживание. Ага. Значит, хорошо, они обсмеивают цены до слез. Нет, мы обсмеиваем цены до слез, говорит Сергей, который пишет как раз из провинции. Бабушки в деревне самые богатые, у них пенсии. У людей, у которых нет пенсии, в деревне вообще ничего нет.
То есть у них нет работы просто.
У них работы нет, но и нет и пенсии. Поэтому бабушки... Вот Тула,
да, Сергей? У бабушек просто стабильный доход. То есть,
что они там выращивают? Селедку они выращивают, апельсины они выращивают. Михаил Михайлович вступает в разговор. Сами все выращивают, сами лапти плетут, туалет во дворе, узнают 21 век. Нет, это 19 век. Давайте скажем, что это 19 век. 19 век я вам более-менее обрисую, конец века. Заключался в том, что крестьяне были освобождены.
Да.
За это они должны были заплатить страшные деньги.
Да.
Страшные для них, неподъемные. Для них они должны были за свою землю платить 40 лет подряд 6% годовых, так как если бы помещик в 61-м году продал эту землю, деньги положил в банк под 6%. Вот как крестьяне должны были заплатить.
Угу.
Они должны были заплатить за землю и плюс проценты, как если бы помещик получал 6% годовых, продав эту землю. Значит, они, соответственно, они были все в кабале. То есть, в сущности, освобождение крестьян из рабства превратилось в новое рабство. В новое, гораздо более
форму рабства.
В новую форму гораздо более жестокого рабства. Да, изощренного рабства. Вот это сделала русская элита к тому времени, потому что лучшие умы, как вы знаете, русской элиты трудились над освобождением крестьян. Дальше. Мужики все были на отхожих промыслах. Это и сейчас так. Мужики работают либо в Москве, либо...
Уходили в города, да.
В то время мужики на отхожие промыслы шли на фабрики и на строительство железных дорог.
Да.
Вот на отхожие промыслы. Бабы одни поднимали детей. Значит, бабы одни содержали стариков. И так далее, и так далее. Вот это...
Собирали урожай,
но я уже говорил, что пшеница была заменена картошкой, то, что женщина не может выращивать пшеницу из-за плуга, ей тяжеловато.
Тяжело тащить, да?
Она не может на плуг налечь, там, ну, это мужская работа. Поэтому массово зарастали, как она сказала, зарастали деревцами поля.
Березняком.
Значит, и пшеницу больше не выращивали. В конце 19 века падало производство в русских деревнях, но бабы заводили картошку, потому что это было легче и нажористее.
И сытно.
И нажористее, да. Вот такая вещь. Ну, там всякие другие аспекты, вы знаете, снохачество, когда сноха жила с тестью, с этим, со свекром, в отсутствие мужчины, который был ну, и так далее. Всякие милые особенности жизни русской деревни 19 века, которые хорошо известны из истории. Мне кажется, мы как раз в 19 век катимся. 19-й. Но это, может быть, и хорошо, потому что там есть душа, вот духовитость, вот эта духовность.
Скрепа, вот та самая скрепа.
Это же мы к скрепам, товарищи, к скрепам. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, да. Я вспоминаю Гоголя Бессмертного. Вот Иван Иванович, когда к церкви подходит, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, который дружил.
Да, но это же они, если вы позволите, они были на Украине.
Стоят.
Там
да,
сытно
бабы.
Было. Да,
да, Миргород,
да.
Харол река. А, да, так вот, он подходит, и там бабы стоят, они стоят и милостыню просят. Он подходит к одной, выбрал там и говорит, может, тебе хлеба подать? Вот она говорит, да, неплохо было, а может, мясо? Она говорит, да вот неплохо, а ты выбирай, говорит, что тебе вот подать, того или сего? А потом он постоял, значит, и говорит, а что ты стоишь вообще-то? Иди, я ж тебя не бью.
Иди.
Помните, вот, если этого... если это...
Денег нет, но вы там держитесь.
Да, да, если это вот вы сейчас запустите в эфир, я когда вот слушал Ивана Ивановича и наших, вот, ну это такая прелесть, диалог бессмертный, это пословица бессмертная.
Абсолютно.
Малороссия прекрасна.
Да, 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 ну там-то было...
Запустите, если возможно.
Но это мне надо будет искать довольно долго.
Нет, вы прямо наберите, что ж ты стоишь, почему, я ж тебя не бью, вот, и выползет там диалог какой-нибудь, можно там какой-нибудь звуковой, или там старый театр, это...
На рекламе, на рекламе, на рекламе тогда, договорились, да, спасибо большое, спасибо. Что стоишь, я тебя не бью. Да, а тебе дать мясо или что? Ну, я напишу, если хотите. Что стоит? Нет, секундочку, у меня тут латиница. Что? Чито у меня пишется. Видите, так и будет. Что стоишь, я ж тебя не бью. Я же тебя не бью. Не знаю, не думаю, что у меня так все выскочит. Мне придется посмотреть всего Ивана Никифоровича. Нет, конечно, не выскочила. Нет, конечно, не выскочила. Выскочила какая-то драка с девушкой. Вот, нет, нет. Хорошо, давайте продолжать про бедность. Я думаю, ну хорошо, это проблема или нет?
Проблема.
Бедность в России может стать политической проблемой или нет? Я думаю, что нет.
Почему?
Ну, потому что люди, живущие на уровне персистенции или субсистенции, они не... Они политически никогда не были фактором никаким. Бедность в России может стать политическим фактором? Хоть сколько-нибудь значимым? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Вот, пожалуйста, советник. Да, 134-27-35. Позвоните, пожалуйста. Нет, 134-21-36. Почему? Советник президента, господин Белоусов, Андрей Белоусов, сказал, что с его точки зрения существенно, ну вот с моей точки зрения мало существенно, с 10 до 13% повысилась доля населения, которые живут ниже прожиточного минимума. С 10 до 13 это лишь еще дополнительные 5 миллионов человек. Еще 5 миллионов бедных возникло вот сейчас за эти несколько лет. Значит, и господин Белоусов полагает, что это проблема. Я полагаю, что нет. Я полагаю, что нет. Мне кажется, что люди, живущие на уровне субсистенции, выживания, они, в общем, маргинальные.
А их, если бедность придет...
Их политическая воля таких, вообще никого не интересует.
Если бедность придет в таких масштабах в Москву или Питер? Вот,
тогда... Ну, это вопрос постепенности.
Тогда
это вопрос постепенности и возможности выехать восстанет. На Запад. Нет, не восстанет. Нет. Значит, я сейчас объясню, почему нет. Значит, бедность может стать важным политическим фактором. Новая бедность. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Позвоните, пожалуйста, проголосуйте. Бедность, количество бедных, вот это растущее количество бедных, может стать политическим фактором. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я объясню, почему нет.
А я уже поняла, почему нет.
Нет, потому что в Москве есть Нипель.
Да.
Нипель, который перепускает людей во всевозможные Канады. Но на отъезд, с одной стороны, а с другой стороны приезжают сюда люди, для которых все равно Москва сказка. Все равно Москва сказка.
Все рабочие в Москве, да. Это мигранты,
дальше.
Которые...
Они фактически... живут по 8 человек в квартирах, там, по 8 человек в квартире.
Ну да, в комнате.
В комнате, абсолютно верно. Может быть, в двух комнатах. По 8 человек в комнате, с одним санузлом. Они, значит, бравые, красивые, все накрашенные, так сказать, наутюженные, приходят в офис, где им надо имитировать, что они живут в пентхаусе. Ну, понятно, да, надо иметь здоровье такое, какую-то улыбку, искрящиеся глаза, как-то, ну, по-настоящему показывать животный оптимизм. Они крутые, клевые и так далее. Но до этого они выползают из комнат, где они по 8 человек спят. В основном на полу, на матрасиках и так далее, да. И весь их скраб помещается в одну спортивную сумку. Надо достать оттуда маечку, когда ее прогладить, быстренько натянуть, все это. И пошел. Понимаешь? Значит, а для них Москва все равно сказка. Поэтому их уровень субсистенции, они считают, что они могут достичь однажды, когда-то благополучия. Благополучные люди, которые относительно беднеют, будут уезжать. Они будут уезжать в Канаду, опять в Соединенные Штаты, в Австралию, ну и так далее. Понимаешь? Поэтому Москва тоже не рискованное место в этом смысле. Никакого риска нет политического. Остановить. 67 на 34. Вот посмотрите, пожалуйста, клянусь, так сделано. 67 на 33, конечно, напиши. но наш компьютер, дитя неразумное, засандалил нам 101%. Почему так бывает? Не знаю. А? Ну почему так? 67 на 34 написано на экране. Скажи, что так.
Да, да, вижу.
Кто это? Кто это так считает? Я не знаю. Значит, хорошо, может быть, это его ошибка. Я считаю, что бедность не есть политический фактор в России. Нет. Алло, здравствуйте. Докажите мне обратное. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Вы знаете, меня Петр зовут, я вот послушал тоже про Мещовск, но
да.
Ну, очень много тесной связи именно с этим городом. Значит, ну, я хочу подтвердить, что абсолютно верно.
Это,
собственно,
это правда. Но теперь живо. Давайте обратимся к беседе вот о чем. Бедность не есть политический фактор в России.
Не есть, и никогда нет, не было. Это
никогда не было.
Зашла революция в 90-м году. Никак не улучшилось это положение с тех времен.
Бедно. Я вам скажу, есть экторы истории. Это в 91-м году, там, условно говоря, силовики, значит, теневые всякие красные директора и так далее, партийные верхушки и так далее. Сегодня элиты, которые могут что-то делать, элиты, это опять силовики, бизнесмены и так далее. Но никак не беднеющий народ.
Не абсолютно.
Объясняю. Беднеющий народ, относительно беднеющий народ, не есть субъект истории в России. Он не есть субъект истории.
Нет, ну понятно, что должна появиться некая
сила. Когда вы мне приведете пример Украины, я вам отвечу, что и на Украине это не субъект истории. Там олигархи раскручивают эти вещи. Там Коломойский против Пинчука, Пинчук против и так далее.
Дело в том, что некоторые силы могут воспользоваться этим.
Совершенно верно. Вот в том-то и вопрос. Кто есть элиты сегодня? Революционно опасные. Перечисли мне революционно опасные элиты сегодня. Их нет.
Давай перечислим элиты.
Для начала перечислим элиты. Народ, Юрий Николаевич, народ отдохнет. Юрий Николаевич, и вы тоже. Вот я вижу, Юрий Николаевич звонит. Народ отдохнет торжественно. Народ не есть субъект истории в России. Нет. Им можно пользоваться. Ну, или там, как получится. Значит, смотрите. Элиты в России. Армия. Спецслужбы, остальные спецухи.
Угу.
Это две уже, да?
Да.
Армия отдельно все равно считается. Значит, крупный бизнес. Средние тоже не канают. Они все живут там на взятках, на откатах. Давайте перечислим элиты, как только закончатся новости и обзор печати. Договорились? Поговорим. Давайте.
Подъем. Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. Минфин России удовлетворен размещением евробондов. Объем размещения составил 1,75 миллиардов долларов. А миллиардер Дональд Трамп выиграл праймериз в штате Вашингтон. Значит, заручился он поддержкой почти 1300 делегатов. Об этом подробнее можете прочитать на сайте «Аргументов и фактов». Большинство проведет летний отпуск недалеко от дома. Больше трети граждан России, 35%, планируют провести лето на даче. И это исторический максимум, отмечают социологи. При этом самым привлекательным местом для отдыха называют Крым. Еще треть опрошенных именно там провели бы лето при возможности. И это тоже, кстати, рекорд, поскольку в прошлом году самым привлекательным местом для отдыха называли этот регион 27% опрошенных, а в 2014 вообще всего 8%. 9.36. Это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
Да, мы продолжаем. Я здесь вот пока шли новости, писал аккуратненько себе элиты, которые мне припомнились. Мы начали разговор с того, что меня Георгий спрашивает, и Георгий даже до известной степени упрекает. Он говорит, почему вы видите во всем политику, что за болезнь такая? Надо ли рассматривать проблемы народа с точки зрения политики? Я рассматриваю все проблемы с точки зрения стабильности власти. Все проблемы. Условно говоря, беднеющий народ представляет собой проблему для власти или нет? Значит, я считаю, что нет. 67% считают, что да. 67. 33% считают, что нет. Я считаю, что нет. Беднеющий народ не представляет собой политической проблемы для власти.
Пока.
Поскольку нет, не пока, а всегда. Пока он не субъектен. Русский народ не субъект политических изменений вообще, и не было им никогда. Его использовали элиты.
Я имею в виду, что пока его количество не будет таким, что его можно будет организовать...
Нет, вы марксистка. Вот, ей-богу, все время я вижу в вас марксизм. Давай просто будем практиками политики. Если мы практики политики, мы должны сказать, кто деятельный субъект политики в России. Народ не деятельный субъект, никого не интересует особенно. Народ нужен бы, ну, должен быть в состоянии, как это диктовал Лао Цзы. Mm. Лао Цзы сказал, сделай сердца подданных пустыми, а желудки полными.
Ну, как только желудок...
Да. Дальше, желудки полными. Дальше, нет, дальше. Значит, сердца пустыми, а желудки полными. И дальше, сделай так, чтобы имеющие... Нет, сделай так, чтобы у народа не было знаний, а имеющие знания не имели права его применять, использовать. Все. Это очень было. Лао Цзы, 26 веков, 27 уже веков назад. Понимаешь, это очень умно, и очень точно, и очень качественно сказано. Видишь? Больше ничего не надо добавить. Дальше. Какие элиты, тем не менее, могли бы и влиять на политический процесс в России? Или в Советском Союзе, или в России 19 века? Или... Мне кажется, что... Значит, я их перечислю сейчас, и мне кажется, что этот список почти исчерпывающий. Вот, может быть, Михаил мне поможет. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Я попробую перечислить элиты, а вы покритикуйте, если позволите, прямо внутри нашего с вами разговора. Значит, во-первых, верхушка армии. Раз. Дальше. Силовики, ФСБ, МВД и другие. Силовики. Да? Они даже, а силовики, на самом деле, могут как делать, так и отказаться делать. Как КГБ СССР смотрел из окон, как стаскивали Дзержинского, и ничего не делал. Дальше. Крупный бизнес. Ну, так называемые олигархи. Церковь. Абсолютная элита. Церковь – элита. Значит, журналисты плюс экспертное сообщество. Пятая элита. Действительно, и журналисты, и экспертное сообщество у нас, во всяком случае, на значимых средствах, в значимых средствах массовой информации, как телевидение, например, должны быть как-то, так сказать, вести себя в рамках. Дальше. Высокопоставленные чиновники и высокопоставленные парламентарии. Я считаю, это одна и та же элита. Шесть. Вот я шесть насчитал. Вы видите больше?
Ну, вы знаете, тут зависит от взгляда. Если брать широкий исторический взгляд, как метод аналогии для познания живой природы, природы, да, общества, то надо начинать, конечно, издалека. Дело в том, что элиты играют свою роль огромную в момент, когда главный пассионарий так теряет свои культовые черты.
Да.
Очень важно. В,
да,
России, в России, то есть народ, которому говорили, что он не является...
субъектом, безусловно, да.
Субъектом, да, политики, он должен находиться в этот момент в некой форме, как скаковая лошадь, которая полностью подчиняется наезднику, который правил биологии и науки не знает, но он знает, как поставить ногу,
да,
как погладить, и она идет вперед.
Да.
Но эти моменты, они не бывают перманентными, эти состояния. Дело в том, что миссия тирании, как показала история, приводит народ страшному упадку. Так вот, об элитах. Элиты у нас, они никогда не были качественными. Ну, никогда. Потому что причина очень простая. У нас не было классических сословий, исторически они не сложились. Их всего два. Аристократия и духовенство. Европейская аристократия стала таковой на поле боя когда-то в прадавние времена, показав силу, закваску мужества, и поэтому они, да, были первые при дележе добычи. Так?
Да.
Наша аристократия, уж о духовенстве я не говорю, вы помните борьбу Петра с и превращение...
Петра, и потом Екатерина отнимала у них землю, даже больше, чем Петр. Да,
да, да, да, секуляризация была какая-то.
Да.
И поэтому, так вот, не сформировавшиеся классические сословия, а ведь именно аристократия европейская, та, правовременная, она ведь положила основу для прав собственности, когда, да, отношения сеньора и вассала переросли в частноправные, то есть люди стали субъектами права. Вот она проблема. У нас русский крестьянин, то есть народ, никогда не имел собственности. Более того, у нас сам русский, будем так говорить, аристократ, помещик, дворянин, был бит палками по указанию царя. Вольный, этот, как,
ну что,
это называется,
давайте,
документ о вольности.
Давайте представим, давайте я предлагаю вам сравнить это не с Европой, а сравнить с конфуцианским Китаем, где все равно действительно владение заменяет собственность, владение по воле суверена.
Ну, по мне, так с Китаем, вот я ничего никогда не сравниваю, для меня это такой космос. Здесь Китай никогда, казалось бы, не распространяя свое влияние вовне, живя, ну, как поднебесное, известное, сянь, как там, все лежащее под небом, так?
Да.
И совершенно
все
другая философия.
Все под небом.
Что я хочу сказать? Я хочу сказать без обиняков, без какого-то дискурса. Складывание культа личности, это нехорошо для нашего ландшафта, понимаете?
А вы его наблюдаете, а я нет.
Я его наблюдаю, ну, он разный бывает, деле, не надо сравнивать все время.
Михаил, если позволите, я прекращу. Значит, я не вижу, и кроме того, все, что описал Михаил, вполне вписывается в китайскую картину мира. Китайская, нет собственности, да, у русских нет собственности, и не может быть собственности. У русских она концептуально невозможна, потому что...
Отожмут?
Нет, ну потому что, как об этом Победоносцев довольно пространно писал, мы не через дело к Богу идем, не через дело к вере, а напрямую к вере. Поэтому собственность — это все случайность. Это случайность у порога Царствия Небесного, это все случайность. Это какая-то нелепая даже случайность, собственность. И больше всего, здесь собственность дают за служение. Конкретно ты служишь, конкретно дают собственность. Такова традиция моего народа. Я с этим не собираюсь спорить. Это так. Ну, как за служение в Китае назначали на должность, ну, плюс знания какие-то, так сказать, там опыт и так далее. Люди сдавали экзамены. Значит, тем не менее, за служение и во время служения ты имеешь. Если ты выкарабкался откуда-то сбоку и мало способствуешь власти, не служишь власти, у тебя собственность просто отнимают. Просто отнимают.
Ну, понятно.
Вот по-китайски, очень конфуциански. Отношение к начальнику как к отцу, это очень конфуциански. Это очень правильно. В смысле, с точки зрения русских. Мы не должны это осуждать или горевать. Это так, это наша страна.
Но это же и есть культ личности, понимаете?
Это не культ личности, культ отца. Есть культ отца. Ну, культ отца. Ну, почему культ личности? Ну, почему культ личности?
Потому что это и есть культ личности.
Неправда, наоборот. Сталин отец. Наоборот. Нет, нет.
Отец.
Нет, нет. Мне кажется, что культ личности — это нечто иное. Культ личности. Я подумаю потом об этом. Потому что не переводи меня в этот разговор, я очень прошу. Потому что мне кажется, что культ личности в России всегда отличался от любви к вождю в Европе. И вот сейчас, если ты скажешь, любили ли Деголя? Да, любили.
Да.
Ну, довольно долго.
Долго.
Довольно долго. Любили ли Рузвельта? Да, любили.
Да,
довольно долго.
Да.
Ну, а чем тебе это не культ личности тогда? У него был заслуженный авторитет по делам. Заслуженный авторитет по делам. Понимаешь? У Рузвельта и у Деголя заслуженный авторитет. Ну что, то же самое у Путина. Заслуженный авторитет по делам. Извините, Крым прямо возводит Путина в главу учебника истории.
Это не культ личности, это не только любовь всеобщая, а наделение одного человека всеми возможными способностями, правами и так далее.
Я не думаю.
Он единственный, как вы правильно все время говорите, субъект...
Он единственный субъект, но это вообще в России нет других субъектов.
Вот.
Никогда не было. Ну что, в 16 веке не было субъекта. Если были, их истребляли. Значит, в 17 веке не было субъекта. Если их были, их истребляли торжественно.
В частности, в нашем сознании.
Истребляли субъектов.
Да, понятно.
Только бежав куда-нибудь в Литву, Курбский обнаружил субъектность.
И это,
пока он не бежал в Литву, он не был субъектом.
Согласитесь, это отчасти просто в нашем сознании. Мы не идем в суд, мы не идем в какие-то...
Никогда в жизни.
Хотя это может сработать.
Скорее всего, что нет.
На самом деле, в Москве может сработать.
Тем не менее, любовь к вождю, основанная на реальных делах, это европейская категория, а никакая не азиатская, никакая не исключительно российская. Любовь к вождю основана на делах. И еще раз, через 200 лет в учебниках истории России... Самолет заменили. Дима с Катей. Все, Дима отправляет Катю в Петербург.
Счастливого пути,
Ира, Катя.
Привет.
И привет, Дима. Спасибо за поддержку. Сейчас уже в самолете. Вроде поменяли. Катя в самолете. Он отправляет ее в Питер пить. Ну ладно, ну или не пить, а может быть ходить по музеям. Значит, смотри. Через 200 лет учебник истории, представим себе.
Да.
Значит, сколько там будет о Путине? Я тебе говорю, глава. Глава. Нет. Глава. Потому что Крым, поворотная история. Действительно. Ну, это поворотная точка.
Два абзаца будет.
Если бы он в 2014 году упустил момент, было бы два абзаца. Было бы два абзаца. А так как он не упустил момент, будет глава. Сколько глав будет про меня или про Михаила, который нам звонит? Ноль. Ответ – ноль. Ноль. Значит, в этой связи, можно ли считать заслуженную любовь за дела к вождю? Здесь вождь – слово европейское. Именно отличие в том, что у европейцев вожди, а у русских цари – жрецы. Будет ли заслуженная любовь к вождю, который вел к делу и сделал дело, не европейская категория? Безусловно, это европейская категория. Это европейская категория. Да. Потому что отношение с лидером как с вождем, с человеком конкретной миссии, это вполне европейская фигня. Понятно?
Да.
Вот отношение к лидеру как царю-жрецу, это азиатская история. Скорее, восточная, даже не китайская.
Вокруг вождя обычно формируется вся система. Вся конструкция, она формируется вокруг одного человека. Плохо это или хорошо, это не важно. Так формируется. Просто когда он уходит, по естественным причинам, по объективным, конструкция начинает рушиться. И вот,
Всегда так.
Да. И...
Система набирает ригидность, а значит хрупкость, и потом разваливается обязательно. Россия каждый раз восстает из пепла. Вот почему Россия так празднует Пасху. Россия, судьба России. Давай говорить
постоянно
об этом.
Постоянно вставать с колен, понятно.
Нет, постоянно вставать из пепла. Судьба России в том, и это ее характеризующее качество, что она постоянно разрушается в прах, и из праха восстает...
В экстазе,
как птица Феникс, как, не знаю, сказать там... И поэтому Пасха – главный праздник восточных христиан. Пасха, не Рождество. Обратите внимание, что европейцы главным образом празднуют Рождество. Для них важно рождение новой жизни,
да.
Появление новой жизни. Для русских главное и принципиальное значение имеет восстание из праха.
Да.
Восстание из праха. Потому что русские только и делают, что восстают из праха. Естественно, что каждый режим власти, любой режим власти, приводит Россию к ригидности, а и, следовательно, к распаду, и затем к восстанию из пепла. К ригидности, к хрупкости. Раскол, хрупкость, воскрешение. Вот парадигма жизни России.
А смена парадигмы будет?
Не будет. Почему должна быть смена парадигмы?
Парадигма тоже меняется.
Нет.
В любом философском течении.
Позволь обратить внимание твое, что нет. А вот где она меняется? Она чуть-чуть правится в связи с требованиями. В связи с, скорее, культурологическими, а не материальными причинами.
Понимаете, как чуть-чуть правится. Это контекст правится, а сама парадигма нет. Поэтому у нас столько всяких аналогий исторических. Поэтому мы все время находим какие-то...
Подожди, сейчас ты стала защищать мою точку зрения.
Да. Да, я с вами абсолютно согласна. Я просто расстраиваюсь из-за этого. Я расстраиваюсь,
не
что
надо.
Это так. Я хочу,
не
чтобы
надо.
Было иначе.
Это так. Это просто так. Это надо любить.
Да.
Это надо любить.
Принять себя, посмотреть в зеркало.
Чем я увещеваю здесь Аношку? Полюби эту таковость, сугубость и самость. Россия имеет таковость, она такова. Таковость, сугубость и самость. Вот эту таковость, сугубость и самость надо просто тупо любить. И все. Я научил тебя?
Да.
Все, наслаждайся. Я, простите, вот у меня давно дозванивается один из наших слушателей, мнение которых мне очень интересно, это Станислав. Станислав, здравствуйте, вы хотели что-то добавить, я видел, вы звонили прежде, и я не успел вас снять.
Добрый день. Я хотел добавить то, что, смотрите, во-первых, вы говорили по поводу элит, да.
Да.
Значит, идут им на смену, и которым нет места в сегодняшнем дне. Это раз. Вторая вещь, то, что по поводу собственности.
Ну, не приходит.
91-й год наделил всех потрясающей по меркам истории России собственностью. То есть все стали собственниками квартиры, т.д. и т.п.
Да.
Вот когда большая часть этих квартир будет проедена, растрачена нынешним поколением, не приумножена, а именно растрачена.
Да.
Когда пойдут вследствие экономического кризиса, а он не утихает и не будет утихать по моим планам где-то до года 4-5, это совершенно точно.
Да.
А вот тогда, возможно, какие-то действительно нестабильность, в том числе и в Москве.
Я не знаю. Ну, нестабильность в Москве, последняя, которую я помню, значимая, была 3-4 октября 1993 года.
Ну, и Сергей, как же на Манежной площади в 1910 года?
Вышла интеллигенция.
А в декабре 2010 года, когда были беспорядки, когда фактически 11. На самом деле возле 11. стен Кремля, и это было не шуточно.
11-го года.
11-го, да.
Нет.
Пятого декабря 11 года Навальный вывел своих, чтобы штурмовать
ФСБ. Нет, про Навального.
Я перечисляю. 5 декабря вывел Навального.
Потом 10-го, 24-го. Нет,
10-го, 10-го Болотного.
10-го. Убийство Егора Свиридова.
Ах, 10-го года, когда Спартак. Спасибо. Да. Вы верно обратили мое внимание. Было. И там потом еще когда-то мы Японию продули, что такое, значит, люди жгли машины.
Япония это вообще какая-то. Это далекие отголоски. А вот такие серьезные, когда президент выходил и встречался, и глава фактически там всей милиции Москвы там выходил, увещевал толпу там, но это...
Это была тяжелая история, я очень помню. Да, теперь спасибо, что напомнили. Да. Но это маленькие группы. Это были болельщики.
Да, но
это... были болельщики-националисты и националисты-болельщики, то есть болельщики-националисты, а также болельщики, а также националисты, которые тогда выступили, когда было убийство Свиридова, да. Но это не... все равно небольшой политический фактор. Это может быть запалом каким-то. Но элиты должны этим воспользоваться, а элиты не воспользуются, потому что все элиты верны и все элиты стабильны. Я считаю, что в России все элиты стабильны. Нестабильных элит нет. Вообще ни одной. Ситуация с РБК доказывает, что крупный бизнес готов ходить по струнке и так далее. Понятно, да? Значит, что тут говорить? Слушайте, про темпы экономического роста. Если позволите, у меня есть 3 минуты, я хотел бы очень быстро добавить вам. Рост российской экономики может достигнуть 4% в год уже через 2-3 года, заявил Андрей Белоусов, вот этот же самый советник президента Путина, который сказал, что опасно на 5 миллионов человек возросло количество бедных, живущих за чертой бедности. Он же сказал, что через 2-3 года может достигнуть рост 4% в год. 4% в год, напомню, это небольшой рост. Но в нынешнем мире, где рост вообще подупал. Кстати говоря, за апрель какие-то пришли сумасшедшие данные по покупкам первого жилья в Соединенных Штатах. И ты знаешь, взлетело, это очень важно.
Да?
Но не перепродажа, а нового жилья. Ага. Нового жилья, новые девелопменты. Значит, выросло на десятки процентов. Я сейчас боюсь ошибиться с цифрой. Ну, что такое? Ну, может быть...
Почему это важно?
А, дико важно. Все, что происходит, каждый чих Америки отражается на всей планете. Ну, ты помнишь, мы со Львом Быстровым раньше связывались по телефону?
Да, конечно, помню.
И Лев Быстров говорил, судьба рубля зависит от того, каковы данные по безработице в США, они выйдут сегодня в 16 часов, говорил Лев. Значит, мы сидим и ждем 16 часов. Если данные по безработице в США, например, ожидаются 7,39%, а выйдут, например, так сказать, там 7,49% на 10 сотых, на 1/10, значит, то рубль может упасть или, наоборот, взлететь вверх.
Для меня это какая-то магия чисел.
Ну, что значит магия чисел? Представь себе, что ты блоха, живущая на собаке. Ты зависишь от собаки?
Безусловно.
Ну вот, я тебе дал примерное соотношение.
Мне кажется, это сообщение...
Блоха зависит от собаки. Собака может зайти в какой-нибудь рефрижератор, например, или наоборот в огонь. И ты как блоха почувствуешь все, что... Собака может вздрогнуть от того, что ее укусил какой-то шершень. И блоха вывалится случайно, не зацепивших когда-то. Все, конечно, все зависит.
Ну, да.
Значит, в Соединенных Штатах выросла продажа домов. Это говорит об оживлении.
Угу.
Говорит о серьезном оживлении.
Экономики.
Если это так, то американцы будут больше потреблять. Если американцы будут больше потреблять, они запустят экономику Китая. Если это так, то Китай станет больше покупать топливо. Если это так, и металлов. Если это так, то это может быть подарком судьбы для России. Мы блоха путешествующие.
Я вас поняла, да.
Мы блоха на собаке.
Угу.
Понятно?
Но вот это вот сообщение от Белоусова, мне кажется...
Строительство огромными темпами прямо сейчас идет в Лос-Анджелесе. Мы это видим, пишет мне Олег Иванов из Лос-Анджелеса. И он слушает нашу передачу и пишет мне в Фейсбуке.
Круто.
Да. Значит, они, у них оживление. Если оживление, то будет оживление в Китае. Если оживление в Китае, то Китай купит наши полезные ископаемые, а значит, Москва процветет. Понятно? Поэтому, товарищи, с замиранием сердца следим за Америкой и с восторгом свидетельствуем, что американцы стали богаче. Слава Богу! Слава Богу! Американцы становятся богаче. Дай им Бог здоровья. Может, до нас докатится волна счастья. Мы, как воробушек, радуемся крошке, которую обронят со стола. Где-то, понимаешь, со стола обронили крошку, а мы ее... Ага, чирик-чирик. И все, мы довольные ходим. А? Кстати, все, великая держава опять. Понимаешь? Опять великая держава. Нет крошки со стола. Плохо воробушку. Сидим нахохлившись. Плохо. Значит, смотри, он говорит, что действующая модель экономики себя полностью исчерпала, говорит Белоусов.
Да.
Мы это говорим примерно 5 лет подряд.
Угу, мы это... не больше.
Да, я думаю, что мы это говорим с кризиса 2008 года. Вы помните, что кризис разразился в мае 2008 года. Мы с кризиса 2008 года, наверное, говорим об этом, что нынешняя модель экономики себя полностью исчерпала. Однако теперь это пришло в голову даже светлым головам. Потому что мы-то подонки общества, журналюги. Прах от праха их коней, блевотина их псов. Говорим об этом уже 7 лет. Нет, 8 лет мы говорим. Но теперь это стало достоянием светлых умов экономистов, приближенных к власти. Советник президента Путина говорит, нынешняя модель экономики себя полностью исчерпала. Выдавить, выжать из нее более 1-2% нереально. Придется все менять. Готовьтесь, товарищи, все будут менять.
Подъем. Движение.
Как это мило. Я все время за движуху.
Вот и я тоже.
Есть такое слово, я уже говорил, прекрасное, похоже на кипиш по значению. Венесуэльское слово бочинче.
Бочинче?
Бочинче.
А, это типа вот это, движуха, а?
Да? Да, вот когда, света, да, света. Да, 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 если, например, пьяные дерутся, и, ты заходишь в комнату, и там пьяные дерутся, кто-то, значит, какую-то бабу тащит, значит, кто-то здесь зацелован, она в шампанском. И ты такой говоришь, ке бочинче. Это вот это бочинче называется. Хорошо, 5 баллов. Я за то, чтобы бочинче расцветал. Чем больше движухи, тем лучше. Значит, 5 баллов. Центр уже остановился, все. Климанка только стояла, теперь бульвары стоят. Садовое кольцо стоит на час по циферблату, на 2 по циферблату вот здесь. Вот очень плохо на внешнем Садовом кольце. И третье, транспортное стоит. Стоит на 11 часов по циферблату, где, вернее, с 9 до 12 по циферблату, внутренняя, третья транспортная, с традиционной пробкой у Сити, ну и везде вокруг. На МКАДе главные пробки. Скажите, кто-то пытается через эту самую, как это называется, вот это шоссе? Оно не, как-то, я уже забываю. Осташка. Значит, часть пытается через Осташку слинять со стоящей Ярославки, и это неправильно, там тоже пробка, 10 часов новости. Десять часов 7 минут, среда, 25 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Добрый. Слушайте меня. Один из наших слушателей, у нас очень просвещенные слушатели. Спасибо большое, Степан. Он прислал мне данные по росту продаж на первичном рынке жилья в Соединенных Штатах. За прошлый месяц вырос рынок на 16,6%. Это очень много, более 10%. Это огромное. До 619 тысяч новых домов продано в апреле. 619 тысяч домов в Америке. Это огромные хорошие цифры, которые обнадеживают Россию и говорят о том, что мы будем стабильны, мы будем хорошо жить, любить своих жен, хорошо кормить и одевать своих детей. И все будет хорошо, если в Америке все будет хорошо. Ну, а если в Америке будет плохо, ребята, Да нам кирдык. А, в хорошем смысле. Ну, я имею в виду, я никого не пугаю. В хорошем смысле. Да, слушай, что там с... Расскажи мне с этой новостью.
Сейчас вам...
Ты снова кинула? Снова?
Я вам кинула прям ссылку на YouTube. Вот непосредственно.
Ага. Директор, сейчас я вижу пока у меня только в ВКонтакте.
Сын, я так понимаю, замглавы Лукойла устроили гонку с друзьями, устроил гонку от полиции по Москве и транслировалось все это в Перископ.
Нет, это мата, я боюсь. А, нет, да. Наверное, там есть мат.
Да.
Это дети, дети руководства.
Сейчас я лайф открою, прочитаю.
Лайф открой, пожалуйста. Потому что я вижу по ссылке, но они действительно несутся по...
Уходя от правоохранителей, молодые люди нарушали все правила ПДД, в том числе пересекали двойную сплошную и выезжали на пешеходные зоны. Золотая да. молодежь на Гелендваген, принадлежавшем 20-летнему сыну замглавы Лукойла Азата Шамсуарова, Руслану, устроила настоящие гонки с полицией в... А, это конец полиции устроили. То
есть... Они уходили от полиции.
Или на, или вместе они
нет.
там как-то...
Что значит нет? Что значит устроить? Потому что... Молодые... Ну, я не вижу. Я вижу, как много лайков. Я вижу из Перископа. Это перенесли в YouTube. Ребята, кто хочет посмотреть на YouTube у себя на телефонах, забейте сын вице-президента Лукойла на гелике. Ну, этого достаточно. Сын вице-президента Лукойла на гелике. Дальше устроил гонки с ДПС в Москве.
В 5 утра на Ленинском проспекте вчера.
Да.
Я могла бы с ними столкнуться где-то.
Могла бы.
Да.
Молодые... Это сын вице-президента компании Азата Шамсуалова, Руслан.
Да.
Сына зовут Руслан, а папу Азат Шамсуалов, Лукойл. Значит, весело, что? А и здесь матерная руга немного, и, к сожалению, поэтому я не могу... Может быть, все-то кто-то возьмет на себя труд мат почистить. Опа! Гайц его подсекает, и он не останавливается и несется дальше. Ну, я вижу по видео, вот он пошел на встречку. Нет, он пошел на опасный разворот. Гайц остался на той полосе. Ну, вот он носится взад-вперед. И здесь матерное заглавие у них у самих, как им нравится, то, что происходит. Мне кажется, что они в восторге. Это как-то разнообразит будни.
Да.
Это как-то разнообразие.
Как вы это назвали вот по-испански?
Бочинче.
Бочинче, вот этот.
Это бочинче. Да. В чистом веке. Бочинче. Конечно, это прекрасно.
Водитель был доставлен на медосвидетельствование. Полицейские оформили протокол по нескольким статьям за езду без номерных знаков.
У них нет номерных знаков.
Да, выезд на встречную, а также...
А зачем им номерные знаки, когда у них есть положение в обществе?
Действительно.
Но у них есть положение в обществе. Дело в том, что в России, это справедливо, положение в обществе показывает степень, в которой ты можешь плевать на закон.
Угу.
Это ну, там до сих пор так было. Я не знаю, может быть, я человек далекого прошлого, но если ты высокопоставленный человек, то зачем тебе уважать законные установления?
Зачем
это
тебе
для...
номер?
Это, да. в общем, для быдла.
Конечно.
Это, в общем, для быдла.
Номер
хорошо, здесь 9 минут прекрасных. Это нормально. Bandicam.com, кстати говоря. Почему-то тоже есть ссылка на Bandicam.com. И, значит, сын вице-президента Лукойла на гелике. Можете посмотреть. Я думаю, что это нормально. Здесь ничего нет экстраординарного. Почему это нас снова и снова удивляет? Почему это нас снова и снова удивляет? Люди радуются. У них витамин какой-то. Им приятно. Здрасте.
Доброе утро.
Доброе
Сергей,
утро.
Москва.
Да, здрасте.
Ну, мне вспомнилось Барков тоже из Лукойла. Что-то у них череда вот этих Лукойлов.
Нет, это не череда. Скажите, что несколько лет уже не было ничего. Зачем же череда?
Ну, нет, не было, но снова же Лукойл появился.
Нет, знаете, никогда не было, и вдруг вы... опять. Нет, Барков на площади Гагарина, это чуть ли не 11-й год какой-нибудь, может быть, 10-й.
Ну, да, кстати, да. Очень сильно шумиха было. Я хотел сказать, да. что вряд ли мама и папа хлопают за это сына.
Я думаю, что хлопают, ну, как бы, ну...
Как понять, хлопают? Сидит взрослый мужик с мамой на кухне или где-то там и говорит, молодец, сыночек.
Мама, конечно, скажет, будь осторожнее, Ты мог разбиться, ты мог повредить мизинчик, ты мог, сказать, натрудить, пока жал на газ, мог натрудить пяточку. Конечно, ну что, ну, сказать, мама, конечно, будет заботиться. Мама не может не заботиться, это закон природы. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Мне кажется, что император Петр вполне ясно прозревал вот эту низость, так сказать, подлость и порочность российских элит, и именно поэтому он хотел их менять иностранцев. Может быть, все-таки как-то в эту сторону нам стоит смотреть.
Удаль,
я не знаю, я не вижу выхода, понимаете?
Удаль, которая Витухновская вот забыла эту характеристику, а я ее помню. Это называется удалое, разухабистое, богатырское рабство. Вот Витухновская забыла. Кстати, я когда ей позвонил тут, Витухновская, я сказал, ваша фраза. Она сказала, черт, я так много всего пишу. Я так много всего, она забыла.
Да, я слышала.
А я запомнил, потому что мне очень понравилась формулировка, она очень емкая. Удалое, разухабистое, богатырское рабство. Ну, скажешь,
это
прекрасно.
Ну, это круто, да.
У нас в Лос-Анджелесе вот так гоняли, полиция сначала расстреляла машину и всех, кто в ней был, а потом разбирались. Но это в Лос-Анджелесе, простите. Это в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе, да, сначала расстреливают, потом разбираются. Ну, потому что там Америка. Там другое дело. 7373, Андрей 80, я пытался снять трубку, но слетело что-то у меня. 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Да, Сергей, доброе утро, Сергей, Москва.
Да.
А недавно же была история до Нового года. Кто-то тоже или из газа, или из нефти на Ауди, по-моему, на большой ягеманке столб летел.
Ну, это да. Там что-то был мир вот этого вот ресторанного бизнеса и нефтегаза. Там два мальчика.
Два мальчика.
Но они не гонялись с полицией. Они просто, они состязались с законами физики. И законы физики победили. А согласитесь, когда законы физики строже, чем полиция.
Я согласен. Плюс к тому же у них еще номер был. Это тоже им небольшой плюс делает.
У них был номер, а здесь без номера. Мне кажется, что это удалое, разухабистое, богатырское рабство. Это типичная черта, мы не должны удивляться.
Ну, другое дело, что... можем это допустить.
Другое дело, что вот полиция должна иметь основания просто расстреливать, если человек не остановился. Ну, расстреливать, потом разбираться. Алло, здравствуйте.
Сергей, Заря, доброе утро.
Андрей. Звонил нам в старое время человек из Чикаго, по-моему. Или это Лев из Пенсильвании был, или парень из Чикаго. И говорил, что вот у вас там собирается, значит, какая-то толпа иноплеменных товарищей. Вытанцовывают что-то и так далее. На машинах стреляют из машин. Значит, он говорит, у нас в Техасе один маршал. Один этот самый... Как
ну, представитель полиции, да. Участковый, назовем его.
Участковый, да-да, в сущности, да-да-да. Значит, он просто остановит, говорит, 200 их и положит лицом в грязь, как только они увидят его машину.
Вот. Абсолютно верно. Да. Это не поклонение, это, скажем так, это культ порядка.
Культ порядка,
но не культ барства. Культ барства в Америке как таковой отсутствует. Вот среди моих заказчиков, да, ну, соответственно, по работе, да. Очень много было до недавнего времени обеспеченных людей. Ну, почему? Потому что сегмент вот этот вот больше сейчас пострадал в кризисе.
Да.
И вы знаете, вот ни в обиду ни капли, абсолютно ни в обиду, скорее всего, это в укор нам, простым смертным. Есть у обеспеченных людей... У людей, которые заняли определенное положение в обществе, людей, которые могут что-то вот подтвердить, что-то из себя представляют. Вы знаете, у них есть уникальная возможность вот свести некое вот наше некое кипение, нашу некую там вот точку кипения, свести на нет с обыкновенным, ну, покровительственным тоном. То есть, к примеру, что ребята, строители совершают ошибку, да, и выходит вот сам заказчик, говорит, так, ну, ребят, ну, я понимаю, все погорячились, да, никаких, разумеется, драк, все. И вот, вот точка кипения в покровительстве вот этого вот человека, который, ну, добился положения в жизни, вот именно барства, да.
Барство.
Точка кипения градус тут же снижается, и разговор переходит в конкретное.
Слушайте, а вот мне говорят, что если бы их расстрелял мент, милиционеры расстреляли бы их, то была бы вендетта. То есть тогда бы Лукойл расстрелял там родственников, милиционера и так далее.
Ну, не родственников, конечно, но ну, давайте так вот, да, честно, не кривя душой. Ну, кому это понравилось бы? Расстреляли пятерых людей, там, молодых.
Плохо.
Ну, да, ну, завтра что? Ну, кто? Ну, кто-то выйдет и помашет флагом, вот ведь...
Но в Штатах расстреляли бы.
В Штатах расстреляли бы, без...
В Штатах обязательно бы расстреляли. В Штатах обязательно бы расстреляли. Понимаешь? В Штатах ты испытываешь страх перед полицией.
Да, но у них, сложилась такая традиция.
Настоящий фактический
вот
страх.
Вот так вот сразу с кондачка ввести эту же традицию у нас здесь, мне кажется, совершенно невозможно.
Да. Понимаешь? И когда тебя останавливают карабинеры в Испании, где-нибудь в горах, ты идешь в горах по какой-нибудь очень второстепенной дороге, и тебя останавливает наряд карабинеров, значит, жандармерия такая, да? То ты понимаешь, что ты тоже, в общем, ну, это страх. Ты понимаешь, что они могут многое.
Да. У нас
они могут полиция... тебя хлопнуть, нет, могут тебя хлопнуть легко.
У нас другой страх, что нас посадят. Причем неважно, что ты сделал. Захотят, посадят.
Но в Штатах страх настоящий, когда ты идешь, стоишь рядом с полицией, Я уже говорил, да, когда я был в португальском ресторане в Нью-Джерси, я пялился на пистолет, и мне мой товарищ сказал: отвернись, отвернись, и все. Я говорю: да, но так прикольно и красиво, как в кино. Он говорит: быстро отвернись, быстро отвернись. Потому что он может поймать даже взгляд, ну и для начала положит тебя мордой вниз. Говорит: а может и стрелять? Может и стрелять. Ну ты белый, толстый и старый. Старый, белый, толстый. Скорее всего, сразу стрелять не будут. Ты был бы молодой, черный, застрелили бы нафиг и все. Просто. Это, отвернись, дурак, и все, и отвернулся.
Вы представляете себе беспредел, который бы у нас здесь творился, если бы у нас полицейский мог стрелять на поражение просто за взгляд?
Не-не, серьезно, я говорю? Серьезно тебе говорю?
Ну, не знаю. Мне кажется, в этом случае не нужно равняться на Штаты, потому что... Тут...
В этом случае можно равняться на Штаты.
У нас другая
специфика. Вы хотите, чтобы было как в Штатах?
Нет,
я спрашиваю, нет, я хочу проголосовать. Вы хотите, чтобы было как в Штатах? Вот полицейские там стреляют. Значит, они там за год убивают 1500 человек. Просто так, по-всякому. Потом уже объясняют, зачем, чего, это как-то так. Вы хотите, чтобы полномочия у полиции, у нашей, были как в Америке? И практика правоприменения было бы как в Америке. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы хотите, чтобы как, полиция была как в Америке? Ну, простой, простой вопрос, на самом деле. Да?
Вот нам присылают цитаты из видео, которые мы не можем включить по определенным причинам. 57-й пишет, что он один в машине говорит: мне все равно, я перефразирую, все равно, да. В смысле, да, по-другому. У меня с собой нал. Ну, типа,
вот, когда налик. Полиция гонится за сыном вице-президента Лукойла и его друзьями, он говорит: мне все равно, у меня с собой наличные, у меня с собой деньги. То есть он абсолютно убежден, что ментам можно впасть, сунуть баблос, и менты отвянут. Извините меня за переход на несколько непарламентский язык. Вот, понятно, да? Олег Иванов продолжает писать нам из Лос-Анджелеса. Значит, Олег Иванов пишет: просто нужно понимать, что здесь стреляют, но здесь нет ничего выше закона. Ничего и никого. Ни президента, никого нет выше закона.
Вот когда у нас будет так, тогда можно наделить полицию всеми полномочиями, какими только мы захотим.
Да, да, да. Вот в Лос-Анджелесе полиция, ну, это, видимо, недавно, да, Олег Иванов говорит, что недавно вот так же не остановилась машина, ее расстреляли. Ну, просто писали, почему расстреляли. Значит, вы хотели бы, чтобы у полиции были такие же полномочия, как в Америке. Ну, что, если полиция не может остановить машину, значит, просто расстреливать и все. Ну, а что, почему не расстреливать? Сначала пытаться по колесам, там, потом по водителю. Понятно, да? Остановить голосование 71 за то, чтобы полномочия русской полиции были такие же, как в Америке. И 29 против. 29 против. 71 за. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Но у нас проблема с законом. У нас закон, что дышло.
В Америке тоже закон, что дышло. Здравствуйте, нет. Сергей, меня Владислав зовут.
Я так
вы
не думаю.
Вы помните, сколько безоружных подростков застрелили копы в Америке, ни один не понес никакого наказания?
Да.
Были бунты, целые города бунтовали, но...
Нет, ну смотрите, там у них есть некая...
И это... расстрелы это продолжили.
Это не закон, что дышло. Это не закон, что дышло, а это некая практика. Значит, всегда можно написать, что черный подросток тянулся к твоей кобуре и застрелить его. Всегда можно.
Ну, либо злобно посмотрел, что, говоря, напугало копа.
Нет, это, это практика. Но это практика, практика. Вот толстого белого старого, значит, в возрасте мужчину, стрелять нельзя. А молодого черного можно. Просто сказав...
черного взять и задушить шестером.
Ну, давайте так скажем. В Америке нет такого, что закон, что дышло. В Америке есть практика. Практика. Mm-hmm. Есть некая практика страха белого полицейского перед черным бандитом. Гангста. Гангста, браза. Значит, есть некая практика страха. И эта практика страха напрямую ведет к практике убийств.
Да.
Поэтому, да, они хлопнули за год. За год хлопнули 1500 человек, американские полицейские.
Ну, Фергюсон мы вспоминаем.
Да, нет, 1500 всего. Это мы слышим только о 2-3. 1500 при задержании застрелили. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Дубая.
Да, Владимир.
Ну, вообще, смотрите, я как бы людей, о которых вы говорите, знаю всех лично. И в том числе сам Шамсуарова, не Абсунава, он Шамсуаров.
Шамсуаров, да.
Да, приходилось вместе работать, в том числе за границей.
Из Лукойла.
И вообще-то говоря, в компании достаточно строгие правила. Вагит Юсуфович Рекпиров таких вещей собственно говоря, не приветствует, и я думаю, что это будет серьезное дело. Почему? Я могу привести один эпизод. Он выезжает из гаража, впереди машина охраны, да, следом на Мерседесе. И у машины на охране сзади висит наклейка, там была какая-то рекламная акция, и там это «Заправься на ТНК».
Да.
Уволили через 15 минут всех.
Ага. Но это говорит не о строгости, скорее о самодурстве, нет?
Нет, там есть строгость, но дело, и, конечно, здесь, мне кажется, вот прозвучала вот там фраза, да, реплика, что у него с собой там много. Вот два момента главное. Первое, они абсолютно уверены, что можно будет замять, откупиться, решить вопрос.
И конечно, ну, так вы за то, чтобы русская полиция получила права, подобные американским?
Ой, вопрос сложный. С одной стороны, да, с другой стороны, это же русская полиция. Это же, посмотрите на нее внимательным взглядом. И...
В Америке есть некие правила, есть некий хабитус. Вот я уже говорил о том, что ФБР, организация ФБР, да, которая занимается преступностью, на допросе заведомо безоружных людей застрелила 154 или 155 с момента своей основания. То есть ФБР вот при Гувере была создана, и с того момента, как она была создана, на допросе заведомо безоружных ФБРовские следователи застрелили 155 человек, по-моему.
Ну, есть ведь исторические традиции, ментальные традиции. Если человека в поселении золотодобытчиков на Аляске выбрали, ему повесили на грудь звезду шерифа, чтобы он не сказал, кого бы он не убил, он прав, мы ему
доверили. Он имеет право убивать, совершенно верно. Значит, у них есть некая практика.
Мы доверили.
Есть
второй момент
практика.
Очень важный, вот мне кажется. Полиция не стреляла у нас по этому велику, который без номеров. Знаете почему?
Да.
Черт его знает.
Вот в том-то и дело, это может быть сын генерала ФСБ какого-нибудь.
Ну, конечно.
Сын генерала МВД.
Они же не просто так гоняются с нами по
конечно.
Улице.
Конечно. Значит, право имеют. В том-то и дело, что полицейский, в момент, когда это происходит, думает, что это может быть сын его начальника.
Да.
Сын его начальника. Как он его может хлопнуть?
Понятно.
Это сын его генерала. Он скажет, боже милости. Дальше он понимает точно, что человек, который с ним гоняется, полицейский понимает точно, имеет право.
Угу.
Имеет право на понятийном уровне. Но имеет право. Иначе бы он не гонялся. Если бы он был смерть вонючий, один из нас, он бы не гонялся.
Mm-hmm.
Разгоняется, значит, имеет право. А если имеет право, то зачем нам на... Значит, понятно,
насколько
да?
я поняла, если я правильно поняла Владимира, то серьезное дело будет внутри компании Лукойла, а сына-то дадут отмазать каким-то образом. Ну, я так думаю.
То есть перед законом отмажут,
да,
а сын
пожурят.
Вообще ничего не делал. Он просто, говорят, пьяный сидел рядом,
да,
а его,
да,
его друг
убил. Да.
Значит, слушайте, Олег продолжает с нами дискутировать. У меня в Фейсбуке в личке пишет Олег Иванов. Значит, до наших людей никак не доходит, что в Америке все... подчиняется закону. Неправда то, что говорит ваш слушатель, пишет Олег из Лос-Анджелеса. Вся молодежь, которую расстреляли, а расстреляли довольно много, Олег, была в невменяемом состоянии. Под наркотиками, под алкоголем и так далее. То есть их расстреляли, они были невменяемы. Олег, с нашей точки зрения, это не оправдание. Еще раз,
абсолютно,
это не оправдание.
Абсолютно.
Они хлопнули 1500 человек, американские полицейские, при задержании. За год, за 2015-й, 1500 человек.
Я поняла.
Значит, это первое. И второе, что я приводил эти данные, надеюсь, я услышан. ФБР на допросе. А когда на допросе человек, он скован наручниками. На допросе, в наручниках человек сидит.
Да.
И его убивает... офицер ФСБ, который его допрашивает.
Да, потому что...
Не ФСБ, простите, ФБР.
ФБР.
Значит, его убивает офицер ФБР, который его допрашивает. Заведомо безоружного, заведомо в наручниках, заведомо беззащитного.
Господи,
убивает... Знаешь, как убили чеченца Царнаева?
Да, убили. Царнаев, спасибо.
По делу Царнаева.
Да, его убили, потому что
он
ему
сказал...
не понравилось.
Нет.
Как тот
нет,
сказал
тот...
что-то про... То ли про
семью.
Про семью, про маму,
да.
по-моему, что-то сказал.
Что-то сказал про семью. Он угрожал семье этого офицера.
Да.
То есть офицер допрашивал чеченца. С его точки зрения, офицера, чеченец сказал что-то угрожающее семье. Офицер достал пистолет и сделал ему дырку во лбу. Бамс! Нет человека. Все.
Да.
Его спрашивают, а зачем вы его застрелили? Он говорит, а он угрожал моей семье. Все. Весь разговор. Говорит, да, но он был безоружен, и он сидел в наручниках. Ну и что? Он угрожал. То есть ФБР это делает, и американские полицейские это делают. И больше того, мы не знаем, как он ответил, этот офицер ФБР. Да никак. Ну, застрелил и застрелил. Но не было потом информации, что этого офицера посадили в тюрьму. Нет.
Угу.
Ну, застрелил, значит, так надо. Значит, так надо.
Ну, Сергей спрашивает, интересно, объявят ли слушатели бойкот заправкам Лукойла?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас, вы из МВД?
Я работал в органах.
Ну вот скажите, вот что думает полицейский, который гонится за геликом без номеров? Он думает, что это сын его генерала, правильно?
Ну, не обязательно. Он может полагать, что это гораздо хуже. Сын генерала-то его просто уволят. А вот если это очень высокоорганизованная преступность, сказать, со своими возможностями, то действительно могут просто и убить.
Могут убить. Поэтому лучше, кажется, не связываться.
На всякий случай, да. Но вы знаете, я хотел бы вам возразить все-таки насчет Америки.
Да.
Там закон давно уже не верховой.
Но есть обычаи правоприменения. Я много раз сказал, что если молодой черный, то можно и хлопнуть. Да. Обычаи правоприменения.
Это у них обычай, потому что они понимают, что такое молодой черный, да, если он под наркотиками, он сам может открыть огонь из оружия, оружия у них много на руках,
да,
все понятно.
Да.
Просто чтобы мы не идеализировали.
Не идеализирую ни в коем случае, просто в Америке столько властей, вот я вам рассказываю, у меня был знакомый, который был в розыске, и подружился с Джебом Бушем, нынешним губернатором Калифорнии, друзья они были, он ему денег давал. Я ему говорю, поехали в Штаты, раз у тебя такие друзья. Он говорит, Сережа, меня любой на заправке шериф арестует, и никакой брат президента, тогда это был брат, Джеб Буш был братом действующего президента Джорджа. Значит, он говорит, никакой брат президента меня не отмажет, любой шериф арестует. Понимаете? Там не так верховой закон, как там очень много ветвей власти. И вас просто пасает новость.
Обзор прессы.
Ну вот перед крушением Egypt Air в течение 3 минут поступали сообщения, об этом сегодня все пишут, в частности, аргументы и факты. За несколько минут до потери связи с бортом поступило сообщение о повышении температуры в правом окне кабины пилотов. Что это значит, пока непонятно. Зачинщиков дорожных войн предлагается лишать водительских прав. То есть, ну, если вы решили остановиться посреди дороги, например, вышли сбитые или просто решили помахаться с вашим обидчиком, вас могут лишить прав, если будет все-таки продвинут этот законопроект.
Да. Хочу обратить твое внимание на то, что ты демонстрируешь настойчиво, что ты не чужда низких кварталов. Низких кварталов. Если в первом обзоре печати, и ты сказала, если ты хочешь навалять своему обидчику. Навалять. Это слово. А сейчас она сказала помахаться. Обратите внимание, что девочки из хороших семей, девочки такие институтки Смольного института благородных девиц,
да.
Они иногда демонстрируют знакомство с иллиситной лексикой.
Это пикантно, да. Ну так вот, в общем, если законопроект будет все-таки, если его продвинут и дополнят статью нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств, то да, вот могут лишить вас прав. А еще скрывшимся с места аварии смогут предъявить обвинение в опьянении. Это тоже пишет сегодня Российская газета. Согласно разъяснениям плен Верховного суда, водитель, скрывшийся с места происшествия, может быть признан нетрезвым, если после его задержания к моменту проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения не утрачена возможность установить факт нахождения лица в нетрезвом состоянии на момент совершения. Это очень сложная фраза. Подробнее об этом читайте на сайте Российской газеты. 9.37. Обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Продолжаем про олигархов.
Я сказала 9.37, да?
Ты сказала, что бы то ни было, сейчас 9.38.
10.38,
товарищи. Работать осталось всего ничего. Смотри-ка, значит, полицейские УВД из САО, ГУ, МВД совместно с сотрудниками ФСБ РФ пресекли деятельность преступной группы, участники которой обвиняются в хищении денежных средств банка открытия. Ну, не важно. Значит, сейчас не об этом, а о том, как это все было сделано. Оказывается, глава банды предъявлял документы и предметы, содержащие государственную символику, атрибутику, травматическое оружие с гравировкой о награждении, государственные регистрационные знаки, схожие со знаками, которые использует один из органов исполнительной власти, поддельное служебное удостоверение и выдавал себя, насколько я понимаю, за генерал-лейтенанта ФСБ.
Mm-hmm.
Генерал-лейтенант ФСБ. Передвигался на автомобиле со спецсигналами и решал вопросы. Ну, и там он решал вопросы на 50 миллионов, на 51 миллион рублей. На 51 миллион рублей. На получал кредитов, так далее, так далее. Генерал-лейтенант ФСБ. Все ему верят.
Потрясающе.
Почему? А ты бы не поверил, генерал, тебе подходит генерал-лейтенант ФСБ. Знаешь, они тихо говорят.
Я-то да.
Что, ты бы поверила?
Я-то
ты бы поверила. Отдала бы свою SX-4 Судзуки. Сказала, нет, товарищ генерал. Сказала, товарищ Кнорр. Товарищ Кнорр.
Гражданочка?
Нет, товарищ Кнорр, нет. Скажите, Дашенька, нет, Дашенька. Меня зовите просто Иван Иванович. Мне нужна ваша машина. Мне нужна твоя одежда и мотоцикл. Мне нужна твоя одежда и мотоцикл. И все, ты все отдала, да? Я знаю. Ну, генерал-лейтенант ФСБ, ку-ку. Все, серьезный человек.
Ну, я же не банк открытия, это серьезная все-таки структура. Это же не девочка на Сузуке.
Я бы не отдал. Я бы сказал, батя всегда учил меня ненавидеть спецсухи, пшел. Ну, я в хорошем смысле.
Нет, я бы просил все-таки мне выписать какой-то штраф или там, не знаю, повестку в суд, вот что-то вот такое вот, чтобы все это официально
да.
было. Вот,
да, как-то так. Прошу меня арестовать, предаю себе руки правосудия. Они скажут, пошла вон истеричка, дура какая. Слушай, вот еще один преступник. Я про преступников. Мне нравятся преступники, потому что раз уж так завелось, с Лукойла пошло, так и поехали дальше. Полицейские Дубенского района Мордовии задержали 39-летнего местного жителя. Злоумышленник похитил из дома у себя в деревне у соседки 10 килограммов сахара, 10 килограммов крупы. Крупы, я думаю, пшенки какой-нибудь для кур. А также алкоголь и осветительный прибор. Лампочку, не забыл забрать лампочку.
Лампаду.
Лампочку. Значит, об этом говорит официальный сайт Мордовского республиканского МВД. Он путем взлома запорного устройства, ну, ножницами там, или ножичком приподнял просто это самое, да, проник в частный дом соседки. Взял 10 килограмм сахара, 10 килограмм крупы, 6 бутылок водки. О, за это нельзя прощать. Значит, ему сейчас впарят 6 лет колонии. 6 лет колонии. Понятно?
Да.
6 лет колонии.
Об этом серьезно пишут, такие новости прям.
Нет, 6 лет, это серьезно. 6 лет из жизни, это сломанная судьба.
Такие просто
за 6 бутылок водки.
Рядом.
За каждую бутылку водки по году колонии. Нормально?
Да.
Вот. А больше повезло, как вы знаете, Сердюкову. Он не брал 6 бутылок водки. Вот в чем секрет. Он ни разу не крал водки. Крал бы водку, сидел бы, конечно. Анатолий Сердюков, который сейчас возглавляет, как вы знаете, вертолетостроение в России, он стал еще и... возглавил ЖЭК, ЖСК, товарищество... ТСЖ, значит, товарищество собственников жилья в Молочном переулке, где, мы знаем, квартиры ориентировочно стоили, ну, так сказать, до кризиса, по 10 миллионов долларов каждый. Ну, примерно, да? Так, угу. Кто-то говорил, извините, пожалуйста, товарищ Сердюков, если товарищ главнокомандующий, или как его называть? Товарищ министр. Товарищ экс-министр. Значит, извините, пожалуйста, может, я с оценкой погорячился. Говорили по 10 миллионов долларов там каждая квартира. Сейчас, наверное, по 5, раз рубль упал. А? Нет, в смысле, да? По 5, наверное, миллионов. Ну, не знаю. Значит, смотрите, он владел квартирой номер 6 там. Это 10 миллионов долларов. Ну, если оценка верна. Кроме этого, еще у него квартира номер 1, и еще 10, 20 миллионов долларов. Да? А, значит, кроме этого, ему принадлежала квартира номер 2, но он продал ее кому-то. Ну, я думаю, кому-нибудь из родственников наверняка. Это еще 10 миллионов долларов. 30 миллионов долларов. Значит, кроме этого, кто-то купил квартиру Евгении Васильевой. Красненькие тапочки.
А так она там уже не проживает, что ли?
Ну, а почему? У нее там квартира.
У нее
то
там
есть у него там, было, у него там было три квартиры, насколько я понимаю. Одна из них на Пузикова была, на Галину Пузикову куплена какая-то. Или две куплены на Галину Пузикову. Это сестрица.
В общем, мы поняли сестрица. Из этой новости, что у Сердюковой Васильевой все хорошо.
Я же говорю, если человек вкладывает в одни только квартиры 40 миллионов долларов, то у человека сколько должно быть бабла?
Я не знаю. Я говорю про их отношения.
Я тебе отвечу. 200 миллионов должно быть. Если чел в квартиры вложился ракет, 200 должно быть.
Да плевать, там же любовь.
Ах, боже, тебе это совершенно... Вот, как тебя легко увести с кровяного следа? Понимаешь? Тебя легко увести с кровяного следа, и все. Ну, что, ты бы вцепилась в деньги. Если это было по-настоящему такой вот... А ты сразу... Когда там я, любовь,
когда я
любовь.
Пишу новости на сайте, да, я иду по кровяному следу.
По кровяному следу.
А сейчас я могу подумать...
РБК пишет, что россияне россияне начали получать из ФНС, это одно и то же, с требованием отчитаться о зарубежных счетах. Правда. Значит, смотри, И они сначала на себя настучали. Смысл? Они настучали. Вот все, у кого квартира в Болгарии, и они там завели счет, когда купили квартиру, завели счет, чтобы платить там за...
Коммуналочку.
За вахтера там какого-нибудь, еще что-то. Значит, они завели там счет. Когда им сказали, что эти счета надо засветить, соответственно, все честно пошли и засветили. А теперь налоговая инспекция, например, номер 13 на земляном валу, разослала 1000 писем с требованием отчитаться о движении средств на счете. Предложить приложить нотариально заверенные копии документов от иностранных банков об операциях по счетам. То есть каждая операция. Понятно?
Угу.
Каждый раз, когда платишь вахтеру, ну, даже раз в месяц, например.
Им заняться нечем.
Да. Ты должна по каждой операции получить отчет банка. Представляете, как банки будут крутить у виска. Кроме этого, ты должна сделать нотариальный перевод. Заверенный, я думаю, в консульстве, мне кажется, надо. В консульстве. Поехать в Болгарию, в консульстве заверить и все это. Там пожить месяц, чтобы все это успеть сделать. Нет,
нотариальный перевод, это в любой нотариальный контор.
Да? Документ подписан замначальника инспекции Ириной Княжевой. То есть, товарищи дорогие, вот вы думали, я сейчас просто, если позволите, сделаю короткий вывод. Вы думали, что жить надо честно. Это правильная мысль, очень правильно. Вы думали, что надо светануть все ваши, чтобы не было ничего тайного в вашей жизни. Все, чтобы было открыто. Это правильная мысль. Значит, вы думали, что с государством надо жить цивилизованно и по-европейски. Ну, по-европейски. Ну, показать счета. Ну, значит, это потребовали показать. Ну, а что за проблема, в конце концов? Вы же там не наворованные, правильно? Это же все по существу копейки. Значит, вы засветили свои счета. Теперь вам, идиотам, придется за это заплатить. Будете бегать по нотариусам, переводить каждый злотый там, или что там, болгарский тугрик. Будете бегать, идиоты, по нотариусам. Я вас поздравляю. До свидания. Минкульт опубликовал доходы деятелей культуры. Я почему думаю о поприще не для себя. Все, жизнь моя решена. Я с радио навсегда. Может быть, с интернетом, с интернет-блогом. Может быть, я навсегда. Но у меня у сына сегодня последний звонок.
Ой, серьезно, что ли? 11 класс?
Мне вчера звонила классная и сказала, а вы выступите, пожалуйста, со сцены, все родители вас просят. Я понимаю, что родители отлынщики. Отлынщики.
Да нет.
Нет, родители отлынщики.
Ну ладно.
Отлынщики, конечно, отлынщики. Значит, между тем у меня было 4 по русскому языку, а у них было 5. У меня средний балл аттестата.
Вы прикиньте, они выступят, 4,75. А вы будете сидеть и не выступите. Ну, это
я буду сидеть и не выступлю. Буду щуриться хитро, как будто я Роман Абрамович, когда он все время щурится и ничего не говорит. Я буду щуриться.
Испорченный праздник просто.
Сейчас, прямо после программы, пулей я бросаю свое тело жирное в этот самый, не в утесы, а в мини. Мини-купер, С, клубман, и несусь в школу, где у сына последний звонок.
Круто.
Он просил меня надеть костюм. Я поеду в джинсах. Мне кажется, как бунт, подростковый бунт отца против сына. Я поеду в джинсах. Моим вызовом эстаблишменту. Ну так вот, значит, и я думаю о судьбе молодых людей. Не просто так, а в связи с тем, что у меня сын входит в жизнь, в образование, как-то большое другое и так далее. И я думаю о Гергиеве. Я думаю, не сделать ли мне сына дирижером Большого симфонического оркестра. Вот я серьезно сейчас. Гергиев, ну, чертовски хорошо живет. Смотри, в этом году он отчитался за 130 миллионов рублей. За 15-й год. 130 миллионов рублей заработал. Это много, если даже в долларах. Скажи, что это 2 ляма. 2 ляма долларов. Значит, в прошлом году он отчитался за 14-й год за 340 миллионов рублей. За 14-й год. А это тогда было 10 миллионов долларов. 10 миллионов. Сейчас 2 миллиона он показал, тогда 10. Понятно? Ну, потому что было 34-36 было. 34-36 долларов был. До ноября 14-го года. Правильно?
Да.
Значит, дальше. В 13-м году 170 миллионов, что почти 6 миллионов долларов. Ну, что человек зарабатывает. Я просто говорю, я не завидую ничего, я просто думаю о сыне. Я думаю о наших детях.
Думаете, он...
Давайте это все наших детей отправим в симфонический оркестр, товарищи. Кто-нибудь из симфонического оркестра, позвоните мне, пожалуйста. Вы из симфонического оркестра. 7373-948. Только, пожалуйста, гобои не звоните. Гобои, прошу, не звоните. Нет, гобои. И ударные там вот сзади сидит. Я из фильмов о Луи де Финессе помню, что сзади какой-то сидит все равно человек непотребный какой-то. Алло, здравствуйте. Звоните скрипки, прошу. Здравствуйте, вы скрипка.
Виланчили. Здравствуйте, Сергей. Ну, чтобы сделать сына Георгием, надо родиться, прежде всего, в музыкальной семье. У вас, извините, вкус неандертальца. Я бы лично просила 10% за вредность, только за вашу личную заставку и манеру одеваться. Да? Вот, а, кстати, вы не помните...
Недавно... Подождите, я поправлюсь. А что нужно доработать у меня?
10% за вредность, за вашу личную заставку, вот это Сережа Пастушок. Я много лет не могу к ней привыкнуть.
А почему? А что там не так?
Потому что для меня это как музыка неандертальца.
Скажите, пожалуйста, хорошо, а это выпившие брянские бабки.
Сергей, при чем здесь... Сергей, мне лично плохо. Я хочу сказать, что... Да. Помните, недавно дирижер покончил жизнь самоубийством, Святослав...
Может быть, я бы не стал этого исключать.
Совершенно, недавно, буквально на днях.
Ну что вы говорите, у него какой-нибудь смычок, может быть, у первой скрипки сломался или что?
Да, а потом, Сергей, я все никак не могу сказать, что сейчас Омск рулит в дирижерах, Омск. Вы знаете, что Омск? Сейчас признак самых великих дирижеров, те, кто дирижирует Вагнера в Байройте, и Берлинским симфоническим оркестром. Сейчас это уроженец Омска, это...
наши люди, всюду наши люди, всюду наши люди, Лена. А вы тоже из Омска, как и я?
Что?
Вы тоже из Омска, как и я?
Нет, я москвичка, я родилась в Москве.
Видите, вам не повезло. Москвичи всегда были прислугой у приезжавших днепропетровцев.
Конечно. Я вас умоляю, я сама выбираю себе клиентов.
Я понимаю. Спасибо.
Даже заставка Режетуха. Вот если бы вы поставили Хиндемит,
я думаю, что мне понравился гонорар Гергиева. Я сразу подумал, что можно мне сына отдать в это дело. Направить молодежь. Давайте отдадим детей. Знаете, все-таки звоните сейчас из симфонических оркестров, товарищ. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Я нашел сушок, вот эту песню. Мне очень нравится, даже когда после вашей передачи я иду.
Мне нужно сейчас из симфонического оркестра, пожалуйста, люди. Вы из симфонического оркестра. Здравствуйте, вы из симфонического оркестра. Из большого, при том.
У меня друзья музыканты.
Ну вот скажите, пожалуйста, я намерен сыну сегодня же советовать отправиться в симфонический оркестр, мне кажется.
Но ему нужно стать именно таким, как Гергиев, потому что все остальные музыканты, я думаю, зарабатывают чуть-чуть поменьше.
Ну сколько, как поменьше? Ну, чуть-чуть, мы согласны, чуть-чуть поменьше.
Ну, я знаю звезд обычных эстрадных. Я вам скажу, что если сам главный музыкант, лицо, скажем так, зарабатывает, может за концерт заработать 800 тысяч, миллион, да, то музыканты зарабатывают просто по 10 тысяч за сессию за свою, и все.
10 тысяч, вот то, что он стоит на бас-гитаре, рубит, то ему 10.
Отыграл, да.
10,
да. 10-12, может быть, сейчас 12. Расценки чуть поднимаются, но кризис все равно гасит.
А звезда ли может получить 800 тысяч и даже миллион? Деньги сегодня 15 тысяч долларов, не густо, если честно.
Я вам точно скажу, допустим, густо. Точную информацию, что Сергей Пенкин, например, брал на свой корпоратив, но это уже было перед кризисом, что-то 600 и не меньше. 600. И его говорили, давай за 500, а он говорит, нет, 600, все, я сказал.
Но это было 20 тысяч в то время. А сейчас 15 за концерт.
Я также предполагаю, также можно...
Ну, мы согласны помаленечку, понимаете, что нам не надо 900, 2 по 200 и 500, и все, 2 по 200 и 500. Мы готовы, мы согласны. А? Нет, он не понял. Ладно, Юрий Николаевич, сейчас Юрий Николаевич подведет итог. Юрий Николаевич, куда сына отдавать, скажите мне?
Сергей, вы можете его куда угодно отдать. Главное, чтобы в этом оркестре работал Ралдугин.
Слушайте, нет, неправильно. Надо, чтобы он пошел одновременно и в симфонический оркестр, и в ФСБ. Вот что
правильно. Да, ну и друг Путина.
Не-не-не, нужно. Я понял. Пока, Юрий Николаевич, пока я принимал ваш звонок, пока вот я ползунок этот двигал, в эту секунду меня торкнуло. Мне понятно, что если человек в симфоническом оркестре и одновременно в ФСБ... Вот здесь ключ к успеху, мне кажется, нет? Но Гергиев, наверное, не ФСБ все-таки. Наверное, нет.
В смысле, чтобы посмотреть, что выстрелит?
Потому что он раньше сделал судьбу. Он раньше. Надо сегодня. Сегодня. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вы, кстати, ахаете там каким-то страшным голосом. Мне непонятно. Да, инопланетным. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Да, какое
поприще?
Вы знаете, вы
не правы, потому что у дочери приятель, он как раз играет в оркестре ФСБ. И так. Ничего там сладкого нет.
Нет? А тут что, а сколько? Насколько?
Да, в Москве он играет в оркестре ФСБ.
Ну сколько, ну сколько? Сколько? Денег сколько? Денег сколько?
Если талант иметь к этой музыке, тогда будут деньги.
Хорошо, когда? Какое поприще? В сельское хозяйство отдать сына? Все-таки скажите, куда? По какой поприще?
Нет, нет. Я думаю, что его надо отдать в физику.
Какую физику, не знаю. Нет, сейчас выбор на правильных поприщ, это прокуратура, ФСБ, симфонический оркестр.
Сереж, же, да, нет. Сереж, подождите, да. Вот как математик бывший скажу, что главное же, что функционал, главное же, что критерий чего? Чего? Главное, чтобы он был счастлив и здоров. А деньги, это вы ему заработаете. Вот и все.
Я думаю, что он так тоже думает. Какой кошмар. Деньги, говорит, вы ему заработаете. Главное, что он вот сейчас. Нет. Фармакология. Вот, вот моральное поприще. Вот где баблос. Фармакология, Владимир говорит, очень хорошо. Гейм-дизайн. Пусть делает игры. Будет качественно. Очень хорошо, Степан. У меня сын... Секундочку. Сегодня заканчивает детский сад. Поздравьте его, пожалуйста. Поздравляю. Это большая веха жизненная. Адель на 90 миллионов фунтов контракт заключила с лейблом Рекорд. Ну, хорошо. Я не знаю, кто это Адель. Наехать на заставку с пастушком. Вот за такое дело надо дела о терроризме заводить. Елена Искунцева, это против вас. Секундочку. Пусть тошнит аудитора. Нам нравится. Это пишет Сергей. Юристы. Юристы. Всечастные богатые люди. Надо отдавать в юристы. В юристы. Вот в юристы. Пусть спасателя идет, мы его научим, говорит Андрей. Нет, Андрей, вырезать до конца жизни. Андрей, я при том, что я к вам отношусь, Андрей спасатель, я к вам отношусь с огромным уважением, вы знаете. И считаю вас человеком опытным, умным. И вдобавок я считаю вас человеком опасным, сердцеедским, который крутится тут вокруг нашей редакции. Спасатель? О, да.
Да.
Ну так вот, мы я, знаем. Значит, я хочу сказать. А вы знаете, так расскажите. Я не знаю, но чувствую.
В смысле, а что... Андрей спасатель, мы все знаем, это наш постоянный слушатель.
Да. Ну что, что он крутится? Знаешь какую-то историю? Расскажи нам. Андрей, при том, при всем, я хочу вам сказать, что вы до конца жизни будете своей вырезать пьяных из машин, искореженных. Значит, и это не есть правильный бизнес. Это нет, it's not correct. Нет, это неправильный бизнес. Нет. Ивент-менеджер. Менеджмент. Массовики-затейники нынче при хороших карманах. Ну нет, по-моему, ленинградец. Нет. Mm-mm. Это уже прошло. Это было до кризиса. Уроки музыки. Пусть займется самбо, говорит 11-й. 11-й – это очень верное наблюдение. Ведь надо понимать, где и когда. Не просто самбо. Что значит просто? Просто самбо. Я инженер всегда нужен, говорит Дмитрий. Нужен, но, так сказать, кому? Кому? Мы же сейчас не нация инженеров. Мы сейчас не нация инженеров. Мы сейчас нация массажистов, попов, так сказать, охранников. Их-то... Пусть продолжает ваше дело, говорит Константин Константинович. Нет, вот этого я ему не пожелаю. Курьер с конвертом решит вопросы. Что это, почему? А, послать курьера куда? Программист однозначно, говорит Дмитрий. Программист, надо с 11 лет начинать программистом. Программистом это даже сложнее, чем симфонический оркестр.
Да, это правда.
Программистом, я вам честно скажу, надо начинать с 11 лет. Это стезя раннего выбора судьбы. Вот в 11 лет, например, мой сын писал для какого-то чувака часть программы.
Так.
Ну, то абсолютно механическую там надо было, просто механическую часть программы.
Понятно.
И он говорит, меня наняли, дадут денег, я заработаю денег, глаза сверкают, 11 лет. Какой-то чел его нанял из Николаева. Я рассмеялся, говорю, слушай, из Николаева, с Украины. Я говорю, слушай, получается так, человека из Николаева нанял какой-то человек из Москвы или из Тель-Авива. Значит, человеку из Николаева лениво там проставлять какие-то, так сказать, там знаки в программе. Он тебе прислал фрагмент программы, и ты вот сидишь тупо, глаза портишь там, кстати, всю ночь, да? Или что там. Вот. А я говорю, а получишь за это 3 копейки? Я говорю, ну, делай. Ну, он поделал, потому что устал и бросил. Так он и не стал программистом. В результате он не стал программистом. Но он себя выдавал за 16-летнего. Когда ему было 11, он выдавал себя за 16-летнего и получил вот такое задание. В движении.
Подъем. В движении. движении.
В движении, ребят, посмотрим, что сейчас у нас. Не знаю. Симфонический оркестр пока на первом месте. Я сейчас сына огорошу. Скажу, что симфонический оркестр на первом месте. Идти в симфонический оркестр. Вот что. Так, секундочку. Проспект Ярославка, дом КАДа, стоит плотно. И теперь вот предпочтительно на Осташку ехать. Там пробка уменьшилась. Центр города ужасен. Абсолютно ужасно. Третье транспортное кольцо с 9 до 12 по циферблату внутреннее. Постоянные аварии, постоянные ремонты. Дальше. Садовое кольцо не выглядит хорошо. Нет, плохо выглядит. Бульварное кольцо стоит. Кремлевская набережная напрочь стоит. Причистенка стоит. И Якиманка стоит. Если мы говорим про центр. Значит, что еще, что еще? А нет, а как раз уже окраины, если только это не Люберцы, там все едет. Там все едет. И не Красногорск. Люберцы, Красногорск и Мытищи. Адские окраины. Все остальные, ну, что-то такое ковыляют потихонечку. 7373-948. Я успею принять один звонок. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте. Нет. Нет, слышишь, у него мозг взорвался, и все. Это был инопланетянин, у которого взорвался мозг от моего звонка. Ты слышала, да?
Да.
Сигнал был. Бам! И у него взлетает. Бум! Мозги разлетаются. Хорошо. Давайте. Мы пойдем... Что? Мы провели этот
и
выпуск.
Да.
Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 25 мая. Подъем!